Братья и сестры, в продолжение нашего собрания мы прочитаем два места Священного Писания. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 29 стиха. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Еще одно место прочитаем Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 стиха. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Братья и сестры, молодежь дорогая, слава Господу, что Бог подарил нам такую возможность вот быть вместе. Думаю, что у каждого из нас сегодня желание как-то познать истину, как-то определиться в своей жизни, как-то вот найти правильное выражение своего отношения к Богу. Многих из вас волнуют вопросы, как служить Богу. Задаете часто вопросы, может быть, служителям или в молитве, как я могу посвятить себя Богу. И тема моей проповеди сегодня о посвящении Богу. И что мешает посвящению Богу, и как можно практически, реально посвятить свою жизнь Богу. Первое место Писания мы прочитали. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Вот такое, казалось бы, противоестественное. Молодые люди – это те, которые полны энергии, полны сил. Это те, которые, кажется, им усталости нету, они не утомляются. Они вот постоянно сильны, постоянно у них запас энергии. И чтобы падали, кажется, нет. Ладно, старик, немощный, споткнулся, упал, а это юноши, это крепкие. Друзья, от чего могут утомляться юноши? От чего молодежь утомляется? Знаете, вот исследуя Слово Божие, и в жизни мы наблюдаем такую картину, что больше всего душа молодого человека утомляется от греха. Мне приходилось не раз беседовать с мирскими людьми из молодежи, которые, вы знаете, как проводят время мирская молодежь, и они говорят: уже надоело, устал я жить в такой жизни. Просто устал, уже все вот эти временные, вот эти наслаждения, они утомили меня. Говорит, уже вот так всего наелся, душа чего-то хочет другого. Утомляются не только от греха, утомляются есть души молодые от того, что вот такая бесплодная жизнь, вроде бы и не в мире блуждает, но и не с Богом. И нету полной отдачи, и это утомляет душу человека. Недавно беседовал с одной молодой девушкой. Она на собрании стоит, плачет. Плачет. Господь касается ее сердца. Я подошел после служения, говорю: что у тебя за переживания внутри? Она говорит: я устала так жить. Утомилась от такой жизни. И не с Господом. И вроде бы и не в мире, вроде бы и не ходит на дискотеки, постоянно на собрания ходит, Но радости нету, потому что не отдано сердце Господу, не освящено, и это утомляет. Смотрит, как другие молодые друзья посвятили жизнь свою Богу, служат, в благовестии участвуют, жизнь полнокровная такая. А здесь поражение, здесь бесплодность, здесь неопределенность, здесь нет вот отдачи полной Господу, и это утомляет. До определенного времени человек как-то радуется, как-то находит себе поддержку. Знаете, так многие люди живут. Христос говорил, что узкий путь, узкие врата немногие находят. И это сказано о верующих людях, которые назвали себя верующими. И вы знаете, друзья, томиться, утомляться вот в таком состоянии, когда сердце не отдано Богу, вроде бы и не в мире, но и не полностью с Господом. Как это утомляет? Как устает душа от этого? Христос говорит: «Если кто хочет следовать за мной, отвергни себя». Утомление бывает и от несения испытаний. Библия говорит: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». И хорошо, когда юноши, девицы, страдая, переживая различные страдания. Страдания бывают от болезней, страдания бывают от одиночества, страдания бывают от различных неправильных отношений к человеку, несправедливостей. Страдает от этого человек. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Но если нету посвящения, друзья, где искать утешение в этих страданиях? Как вот это утомление души, вот усталость от этого, как ее восполнить силами? Библия говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Надеющиеся на Господа. Господь дает утомленному силу. Но если человек утомлен грехом, даст ли Бог ему силу, братья и сестры? Не даст. Однажды израильскому народу, Сиону, Иерусалиму, через пророка Иезекииля, Бог, обличая, говорит: как должно быть истомлено сердце твое в твоих вот грехах, в измене твоей Богу? Как должно быть истомлено твое сердце? Сегодня, возможно, у вас такое состояние, истомлено от греха. Друзья, Бог силы не даст вам. Не даст вам, пока не наступит покаяние и не будет ликвидировано вот это препятствие для того, чтобы Бог мог действовать. Грех является препятствием для того, чтобы Бог силу свою давал. Хорошо утомляться на ниве Божьей. Хорошо отдавать себя полностью Господу и жертвовать собою. Это прекрасно. Мы вспоминаем притчу о добром самарянине. Мы знаем, как он расточал свое, как он источал себя, свое время тратил, свое имущество, и вино, и елей, и средства дал содержателю гостиницы. И все затратил, вот такое милосердие, сердечное участие. Вот таким людям Господь дает утомленным силу. А если нет очищения, где силы тогда взять? Не будет сил. Однажды подошел ко мне один молодой человек, говорит, плачет, говорит: я хочу помолиться вместе. Ну, говорю, скажи, о чем мы будем молиться, что у тебя в сердце? А он поведал, что в семье у него трудности, не родной отец, трудности во взаимоотношениях с отцом. Человек хочет служить Господу, хочет как-то вот пойти на собрание, отец препятствует, на молодежное, отец препятствует, постоянно унижает, вот как-то вот такие трудности переживал очень сильные внутри. И пришел, говорит: я не могу уже, я устал так жить. Господь утомленного укрепляет. И я в этого брата, я видел в него страх Божий. Видел в него желание освящаться. У нас бывали беседы откровенные, исповедания, желание посвятить свою жизнь Богу. А вот такие обстоятельства утомляют душу. И вот он говорит: ну что мне делать, я уже не могу. Я хотел уже уехать. Если бы еще немножко, я бы уехал в другую область вообще, к родственникам, там к тете, и все, я больше не могу. И я с ним побеседовал, говорю: брат, давай мы с тобой побеседуем вот о том, что Бог хочет достичь в тебе. А я замечал, что у брата есть такие способности, дарования от Бога, быть организатором, вот как-то вот направлять других, вот идти по нужному пути, хотя молодой. Я ему говорю: брат, тебя Бог готовит на служение. Тебя Бог готовит и испытывает, проводит через эту школу смирения и дает тебе возможность и утомляться в таком вот общении, и в то же время силы почерпнуть. Вот мы сейчас помолимся, Бог дал обетование, утомленному дает силу. Мы с тобой помолимся, Бог даст тебе силы. Бог хочет твое сердце переменить, а потом Он будет работать и с твоим отцом. Вы знаете, годы проходили, Бог поменял сердце отца, но прежде всего Бог достиг в него перемены. В него, и когда вот после таких вот нескольких бесед, молитв, когда утомлялось его сердце, вот Бог дал ему победы, он говорит: все, вот здесь тишина, вот здесь спокойно. Отец прежним остался, у меня спокойно. А потом через время подходит, говорит: я вижу, отец мой стал меняться. Я вижу, он другим стал, другое отношение ко мне. Я говорю: видишь, ты поменялся, Бог достиг в тебе, теперь и над ним трудится. Вот, друзья, какой путь Господь сегодня предлагает, чтобы мы могли правильно понять, от чего мы падаем, от чего мы утомляемся и как нам посвятить свою жизнь Господу. Многие, возможно, из вас уже решали посвятить жизнь Богу. У нас не одно было служение, и много раз эти темы поднимались на молодежных общениях, как посвящать свою жизнь Богу. И, наверное, были у вас такие случаи, когда руки опускаются и кажется: все, не получается у меня. Не получается, вот как-то не найду себе места, не найду себе вот занятия, в чем применить себя, как вот. Вы знаете, вот недавно беседовал с одним молодым братом, он уверовал. Уверовал в Господа. В мирской жизни он утверждал себя. Он кандидат в мастера спорта по борьбе, закончил институт физкультуры и спорта. А в духовной жизни, конечно, он не разумел еще, какой же путь христиан. Путь христиан – самоотвержение, а путь в мире – самоутверждение. И он много в этом вопросе потрудился, чтобы утверждать себя. А когда вот уверовал, и зародилось желание посвятить свою жизнь Богу. А посвятить жизнь свою Богу нужно очищение. Дал Господь ему такую возможность осознать грехи свои, искренно исповедать, оплакать свое состояние. И вот здесь Господь начинает его призывать реально, реально отдаваться. И отдаваться Господу. Любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. И вот для него маленькое первое испытание. Праздник идет, праздник жатвы, обед. Там вот друзья приготовили покушать. И получилось так, что он за второй стол попадает, и салата немножко осталось. Он говорит: так хочу. Всегда вот для плоти своей, для желудка первое, все себе старался. А тут брат потянулся рукой к тарелке, последний там немножко салат забрать. И я потянулся. И вижу, как и брат хочет, и мне так хочется этот салат скушать. А потом, говорит, я взял раз брату, все отдал в тарелку, вот обслужил его и помог. Кажется, мелочь. Друзья, вот с таких мелочей начинается самоотвержение. Вот с таких мелочей начинается победы. И вы знаете, он эту победу одержал, Господь его к большим победам повел. И потом он в большей борьбе одержал победу, а потом еще большей. И вот таким образом Господь ведет нас. Вот есть принципы, друзья, как нам понимать полная отдача себя Господу. Вот пример за вдову, которая положила две лепты в сокровищницу. Христос наблюдает. Наблюдает, многие ложили от избытка, а она положила больше всех. Почему? Все положила. Вот это вот два таких момента: ложить от избытка и положить все. Вот это очень важно в нашем посвящении Богу. Как это понимать? От избытка и положить все. Вот один такой случай. Одна уверовала девушка. С юности, хотя мирские родители, никого в родстве верующих нету, тянулась к чему-то святому. Желала вот свою жизнь как-то вот к возвышенным целям вести. Пошла в православную церковь, в воскресную школу с 12 лет, вот ходила, ничего не нашла. Потом дальше, а там христианская библиотека была в том городе. И вот она там стала читать книги, а потом друзья прислали открытку и пригласили на праздник Рождества. И вот она встретилась с Христом, с живым Иисусом, потянулась всем сердцем, увидела в нем такую любовь жертвенную, что он жизнь свою отдал, распят был на кресте. И вот желание такое всю жизнь свою посвятить Господу. А близкие не разумеют, а близкие не понимают этого. Потом наступило время, мама покаялась, и вот как-то еще колебалась в своей вере, так вот еще профессия как-то задерживала, положение вот в обществе. И однажды беседовали мы с сестрой, она говорит, меня мама считает пропащей. Меня мама считает пропащей. А почему так? Потому что, говорит, меня абсолютно мирское не влечет. У меня желание всю жизнь свою посвящать Богу, а препятствий столько. И вот когда есть препятствия, этот человек все отдает. А вот бывает в верующей семье человек, ну, никто не препятствует, пришел просто по обычаю на собрание, вот, никто не препятствует, ну, часть отдал. А вот там, где жертва, там, где все отдать, это совсем другое. Можно по обычаю просто взять, поблаговествовать. Едут все молодежь на благовестие. Ну, я поеду. Хорошо, интересно, в общении, вот где-то там спеть. Люди, все вот так, движение для молодежи, это интересно. А иметь в сердце любовь к грешнику, иметь глубокое сострадание к нему, это все отдать. Это просто жизнь свою всю подчинить Господу и полюбить Господа всем сердцем. Тогда будет любовь к погибающим, потому что Христос для этого пришел. Любя Господа, человек начинает любить грешника. Как это все взаимосвязано? Помните пример за Иисуса Христа? Это самый лучший пример самопожертвования, самоотречения, посвящения себя Богу и другим. В молитве своей Христос говорил, «За них я посвящаю себя». Чтобы они были освящены истиной. И был такой случай, приходит на праздник Христос, спрашивают его родственники, ну ты такие дела великие творишь, яви себя миру, покажи здесь вот такие дела, которые ты творишь. Потому что кто такие дела делает, ищет быть известным. В мире принцип такой, быть известным, быть великим. Вот. А в Иисуса Христа, в христианстве другой принцип. Ему люди говорили, яви себя миру. Ищет сам быть известным. А Христос говорит, мое время еще не настало. Настанет время, друзья, и для вас, когда будет прославление. Когда будет прославление через вот отдачу Господу. Господь уже здесь на земле дарует многие благословения, но еще не открылось в вечности, какое будет благословение и прославление тех, которые верно Господу будут служить. Вы помните случай, когда Мария пришла, разбила сосуд алавастровый, гипсовый сосуд и возлила драгоценное мира на Иисуса Христа. Многие упрекали, да, и упрекали Иисуса Христа, зачем такая трата? Не лучше ли это продать и раздать нищим? Зачем такая трата? Сегодня, друзья, тоже такие возгласы можно слышать, зачем такая трата? Зачем так серьезно веровать? Зачем так серьезно отдавать себя на служение? Ученики говорили Иисусу Христу, родственники, братья его, не понимая, говорят, он вышел из себя. Или говорят, она потерянная. Нас будут даже в церкви плотские христиане не понимать, если будут видеть полную отдачу. или вышел из себя, или еще как-то. Друзья, не надо взирать на это. Призыв Иисуса Христа по всем звучит. Отвергни себя, кто хочет следовать за мной. Я сейчас хотел бы еще отметить некоторые моменты, что препятствует для посвящения. Вы знаете, друзья, если нету живой веры, которая действует, своей жизни, а это только верой можно. Если человек увидел в небесах свой дом, куда он стремится и куда собирает сокровища свои, только в таком случае человек может посвятить свою жизнь Господу, и не иначе. Если на земле ориентиры, на чем-то земном, друзья, не получится посвящение. А если будем пытаться это сделать, это будет просто плотское подвязание. И рано или поздно этот энтузиазм, пыл этот охладеет, оно не принесет истинной радости, и человек будет разочарован глубоко, удручен и постыжен. Еще что препятствует посвящению Богу, это если нет страха Божьего. Истинный страх Божий есть ненавидеть грех в самых различных его проявлениях. Задача сатаны – обмануть людей, обмануть молодежь, чтобы вот как-то стать равнодушным ко греху, грех облечь в какие-то красивые формы, как-то преподнести, даже грех ввести в служение, вот как-то сравнять вот эту грань мирское, Божье. Вот это работа лукавого. Если сердце наполнено страхом Божьим, там будет освящение, очищение, и Господь будет вести. На пути к тому, чтобы посвятить себя Богу, всегда первым стоит покаяние. Много мирских людей желали служить Богу, и они это пытались делать, добрые дела какие-то, что-то там, храмы строить, или подвижничество какое-то. Без истинного покаяния, возрождения невозможно посвятить себя Богу. Поэтому первый вопрос каждый из нас должен задать себе. Имею ли я рождение свыше? Стал ли я действительно Детем Божьим? Пережил ли я вот это глубокое сокрушение Духа Своего? Увидел ли я себя погибшим навсегда грешником? Скверным, нечистым в глазах Бога, святого и праведного? Понял ли я святость Бога? Если это произойдет, тогда человек увидит себя грешником и будет каяться. Следующий момент – очищение. В посвящении Богу, в служении много есть тормозов. Кто забыл об очищении прежних грехов, тот не может стремиться под той вершине к любви. Много бывает в нашей жизни обещаний различных, и эти обещания имеют силу, пока мы не покаемся в них и не соберем их назад. Я помню, одна молодая женщина жила мирской жизнью, там в семье проблемы были, вот, и измены мужу, и все. И вот однажды с мужем ссора была по этому поводу, и вот она, будучи мирским человеком, обещает: прости меня, я тебя буду как Бога почитать и буду тебе всю жизнь служить. Прошло время, там лет 10 прошло с того момента, она уверовала искренно в Господа, пережила рождение свыше, но со стороны мужа какие-то необычные гонения, претензии какие-то, посягательства какие-то. И она стала молиться и просить: Господи, что это такое? Что-то непонятно. И однажды в беседе вот так Господь открыл. И она вспомнила, говорит: я же обещала ему служить как Богу, обещала во всем абсолютно быть послушной ему. А ведь это обещание не по Слову Божьему. И когда в молитве вот помолились, она попросила у Господа прощения: Господи, прости за то обещание, что я давала. Оно неверное по Слову Божьему. Я отныне только тебе жизнь посвящаю и подчиняю Слову Божьему. И буду повиноваться мужу во всем, кроме греха. Вот когда помолились,
у нее много побед стало в жизни. Бог и служение ей послал, хотя муж страшно противился, она и служение несет, и трудится для Бога, и благословение есть. Вот, очень важно, друзья, проверить свои вот прежние обещания и это все разрешить во свете Слова Божьего. Следующее условие для посвящения Богу – смирение. Смирение – быть готовым на любое служение. Вот многие из молодежи семью создают. Друзья, семья – это служение Богу или нет? Это высокое служение Богу. Вот беседуя с одной молодой сестрой, она вот в хоре поет, все прекрасно. Вот я спросил у нее, какое ты несешь служение? А прежде всего встреча была, и сестра пожаловалась, у меня проблемы, говорит, в духовной жизни. Мы начали беседовать, а какое у тебя служение? Я вот, говорит, в хоре пою. Пою в хоре, хорошо. А какое твое основное служение? Она не знала. Основное служение – это, почитая Бога, любить мужа, любить детей, быть покорной в доме, гостеприимной, попечительной. А ни единого этого пункта не было выполнено. Но служение в хоре есть. Друзья, начать нужно вот посвящение всех сфер своей жизни, начиная с личной духовной жизни, с семьи своей, все привести в порядок по Слову Божьему. Даже вот один брат так поделился, говорит, даже свою тещу не называл как мама, а называл просто по имени-отчеству. Одна сестра тоже делилась вот в нашей церкви, вот уверовала в Господа, когда было собеседование перед крещением, я ей задал вопрос, как у тебя взаимоотношения со свекровью? Задаю вопрос, ты ее мамой называла когда-нибудь? Ни разу в жизни. Я говорю, сестра, вот ты признаешь, что это грех ты делаешь? Признаю. Вот, говорю, тебе нужно немедленно этот вопрос разрешить. Она поехала в село к теще своей, свекрови своей, нашла ее, приходит во двор, а как раз свекровь уходит. И она ее встречает, говорит, мама, простите меня, что я вас никогда в жизни мамой не называла. Я теперь уверовала в Господа, я теперь, говорит, жизнь посвятила Богу. А мама стала вот так в растерянности, она ни разу не слышала, чтобы ее невестка матерью назвала. И она до речи потеряла и не знала, что сказать. Говорит, иди, 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 пусть тебя Бог благословит. И... А раньше в страшной ссоре они жили. Вот, друзья, все сферы жизни проверить и посвятить Господу, все без остатка. Привести вот освящение, провести полное, помолиться об этом, попросите служителей в ваших церквях, чтобы Господь это произвел в ваших сердцах. Друзья, потом Бог начинает пользоваться человеком. Не спосылать благодать, силу для служения, для полноценной жизни, для благовестия. Сейчас, друзья, столько труда на ниве Божьей. Бог дал свободу в нашей стране. Кто будет людям нести Слово Божие? Позавчера мне пришлось быть в двух селах вот, по служению. Ехали назад, и вот новообращенный брат из одного села, и вот он задает вопрос брату, который со мной ехал, говорит, ну что тебя побудило вот отдать свою жизнь Богу? Вот что было толчком для этого? Вы знаете, друзья, у каждого, видимо, по-разному этот толчок происходит. Именно то, что открывает глаза человеку. Или это бесплодная жизнь, или это человек увидел свою греховность, увидел вот страдания Христа. Господь каждому постучит в сердце и покажет это. Кому-то через болезнь, кому-то через какие-то обстоятельства, кому-то просто брат подойдет и скажет, «Дорогой, что-то у тебя не так в жизни. Что-то я вижу, ты какой-то вялый, какой-то ты вот безжизненный, какой-то у тебя вот нету полной отдачи, вот утомление какое-то в твоей жизни. Что-то не так у тебя с Господом». Поэтому, друзья дорогие, сегодня есть время прийти к Господу и исполнить вот эту заповедь. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя». И это решить нужно добровольно. Христос сказал так, если кто хочет идти, отвергни себя. Вот сегодня, если ты, дорогая душа, желаешь посвятить свою жизнь Господу, начни с покаяния. Начни с того, чтобы убедиться, что у тебя есть рождение свыше. Начни с того, чтобы смириться пред Богом, освящение совершить в своей жизни, во всех сферах жизни. Быть послушным Господу и довольствоваться самым малым, что тебе Господь доверит. В малом будешь верным, Господь к большему поведет. Да благословит Господь каждого из вас. И если ваше сердце утомилось, как вот мы прочитали, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Есть тот, кто поднимает упавших. Есть тот, кто дает силу утомленным. Друзья, сегодня Господь зовет к сердечному осмыслению своего отношения к Богу. Сегодня час посвящения настал, много труда есть. Вот еще пример в заключение скажу, что Господь вот в нашей церкви так благословил в этом году. Сейчас 5 групп есть у нас по району, где собираются люди. В одной группе особенно Бог благословляет, там вот в четверг на собрание больше 10 человек молодежи пришло, и пожилые люди, и люди тянутся к Слову Божьему. Настал момент, что там надо, чтобы кто-то жил, чтобы там кто-то постоянно вот опекал эти души. Кто пойдет туда? Один брат молился вот так вот на братском общении, говорит: «Господи, вот я, пошли меня». И я так анализирую у брата, действительно, очень большая любовь к Слову Божьему. Когда дом его посетили, у него множество текстов Священного Писания на стенах. Он говорит: «Я хочу пропитаться Словом Божьим, я хочу, чтобы моя твердая вера была, я хочу Евангелие Святое проповедовать». И постоянно благодарит Господа за Евангелие в молитвах своих, тогда он и может молиться: «Господи, вот я, пошли меня». Пусть бы сегодня такие молитвы были услышаны: «Господи, вот я, пошли меня». Может быть, у вас было такое разочарование, может ли Бог такого, как я, немощного, такую, как меня, негодную, употребить для своих целей? Друзья, может. Может Бог из камней воздвигнуть детей Аврааму, может Бог это сделать. Ваше только решение, как вот тот человек говорил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Скажите вот так открыто Господу, Бог найдет пути, средства, как вот это все открыть. Может быть, вы почти ничего не поняли с моей проповеди. Такое бывает, когда сатана ослепляет, твердыни построил в разуме, бывает. Но одно желание ваше: помолитесь Господу: «Господи, открой мне больше, помоги мне посвятить свою жизнь Тебе». И Господь услышит, подарит вам прекрасную жизнь. Когда утомляться? Утомляться на Божьих путях, на ниве Божьей, неся погибающим истину и Слово Божие. Бог будет укреплять, давать силу будет. Это благословенная жизнь. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья, сестры, юность дорогая, и члены церкви, которые вступили в завет с Господом, и кто еще, Господь побуждая через Слово Свое, но это работа Духа Божьего, все-таки влечет в общении святых, хотя другие чувства против многих правил, чтобы угождать Богу, чтобы посвятить себя. Я очень тоже рад и трогателен, потому что моя тоже жизнь была призвана с юности, с 16 лет военных годов прошедшей войны. И все-таки я хочу и одновременно со Словом Божьим, и некоторыми моментами с личной практики, а также с практики других, которых я был свидетелем, участвовал, поделиться с вами. Первое место, Псалом 118, 3 стиха, 9, 10, 11 стих. Кстати, мы его, один из стихов, вчера слышали. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Участвует сердце. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. И 11 стих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. На вопрос, как юноша содержать в чистоте путь свой, ответ Бога через псалмопевца – хранить себя по слову Твоему. Дальше нужно искать всем сердцем. И чтобы искать и помнить Слово Божье, нужно сокрыть это слово в сердце своем. Приблизительно такой смысл. А как достигнуть? Частично мы уже слышали с вами. А какое же у нас должно быть сердце? Это Бог говорил через Моисея, а потом пророки, свидетели, подтверждая Божьи требования через Моисея. А теперь мы с вами живем требования Бога Отца через Сына Своего, нашего дорогого Спасителя и Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят, войдут в общение с Ним». Увидеть – это значит быть непосредственной близости. И я хочу обратиться, что те требования, которые были к народу Божьему, Израилю и присоединившимся с других народностей для общения с Богом, они гораздо были не так суровы. Там не касалось, чтобы было чистое сердце. Есть изречение: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Касается сердца. Но там был закон справедливости. Это менее, значит, требований, чем чистое сердце. Но слава Богу, что все Бог предусмотрел, что общение со святым Богом, и чтобы получить право назваться и быть сыновьями Его, это возможно только быть чистым сердцем. А как в отношении других наших личностей, души и тела? Христос говорил: от избытка сердца говорят уста. Но сердце наше может быть под властью Божьей, Божьего Духа, и под властью душевной и телесной. Плотские помышления – суть вражда. А говоря о душевной нашей особенности, то вообще не только вражда, какое-то там несогласие, частичное согласие, но душевный не принимает того, что от Духа Божия. Вот такими мы с вами по природе унаследовали грех, который через Адама перешел во всех человеков, в том числе и в нас, язычников по плоти. Но здесь не несправедливые требования Божьи нашего Господа. Блаженны, счастливы чистые сердцем. Уже было предсказано, как это получится. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи, здесь мы уже слышим: то возьму из сердце каменное и дам вам сердце плотяное, мягкое. вложу в вас дух мой. Это Божье обетование для того, чтобы, когда исполнится, принесена будет жертва умилостивления, чтобы иметь чистое сердце, чтобы и духом, и душою, и телом принадлежать Господу. Это особенно уже подтверждается, мы слышали сегодня в беседе Иисуса Христа с Никодимом. Третья глава Евангелия от Иоанна. Кто не родится свыше, не может увидеть. Не понял Никодим. Иисус в своем смирении человеку образованному по тем временам, фарисею из фарисеев, приблизительно так, говорит, кто не родится от воды и духа, не может войти, увидеть это, поверить. Как это может быть? Наша обыкновенная сущность человека не принимает то, что мы не понимаем и что мы не видим в нашей жизни. Христос говорит о земном, то, что будет на земле, а если я вам скажу, что будет после земной жизни, еще больше трудностей поверить. И вот, дорогие братья и сестры, Иисус 3,5 года излагал учение о Царстве Божьем, которое должно начаться в сердцах последователей, в первую очередь, апостолов и учеников. А дальше уже через них, которые научены Царству Божьему, у тебя глаголы вечной жизни, так сказал ученик Петр, кому нам идти? Значит, согласились, хотя ум наш не понимает, а сердце наше способно верить, растворять верою слышанное, хотя ум наш плотской противоречит. То, что они поверили учению Христа, но хотя осуществить в жизни не смогли, любить Бога от всего сердца и ближнего, даже врагов, как самих себя. Вот уже две заповеди вложены в весь закон Моисеев. В любви к Богу исполнение закона. Если мы любим Бога, будем ли любить ближних в первую очередь, а также и врагов, потому что Бог на дни благодати в долготерпении своем благословляет, долготерпит противников, дает им возможность покаяться. Послание к Титу, здесь уже через апостола Павла, мы находим более конкретно, как нам можно достигнуть чистоты сердечной. Третья глава, с 4 стиха. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, милостью за прошлое, прощение даром, благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Здесь уже более конкретно. Никодиму, кто не родится, и будучи однажды рожденным, поверившим, появилось у нас желание служить Господу. И будучи активными личностями без Бога, мы отдавали все для служения греху, для чести своей, по гордости. А здесь нужно отдать свою энергию, все свое сердце, особенно в юности, уже для славы Бога, славы моей не дам иному. Вот здесь-то и противоречие. Если кто искренне присоединился к церкви, как я вот помню, в 42-м году, но потом я обнаруживал, хотя был избавлен от грехов плоти, с юности, практических грехов, но душевно не избавлен был от других грехов, гордости человеческой, и в мыслях тоже, подобно тому, как мы слышали опять же эту выдержку, Павел апостол советует Тимофею: юношеских похотей убегай. И вот здесь не только баня возрождения, водная баня, сначала водная, мы поверили слову, но слово нас обязывает в послании к Коринфской церкви, 6 глава с 9 по 11 стих. И такими были некоторые из вас, перечисляется, какими? Грешниками. Но омылись, освятились, оправдались именем Господа Иисуса Христа, значит, кровью Христа омылись, очистились. А уже чтобы быть святыми, здесь уже нужно не только Иисус как Спаситель, это вопрос прошлый, Он первосвященник, сила закона очищения от греха остается. Но чтобы посвятить себя Господу, быть святым, и тела наши, представьте, в жертву живую, и души наши, здесь нужно баняю возрождения и освящение. Мы слышали посвящение. Я хочу обратить внимание, посвящение – это решение. Делайте и воздавайте обеты свои пред Господом. Я полагаю, что за этот вот второй день у многих присутствующих, видно по внешнему виду, со многим соглашаетесь. И те, кто еще не сделал первые шаги, слышит голос: «Тебе пора». Это голос Духа Божьего через совесть. Вместе с тем душа, наше «я» – это смирение. Стыдно. Я уже, кажется, говорил однажды и еще повторю, что если вы не смирите, не отвергнете мы свой совет своего «я», душевный совет чести, это оттянется ваше раскаяние, а отсюда и возможность освящения, чтобы быть чистым сердцем. Первые шаги моей веры было... Я не планировал каяться, но когда посещал несколько раз, кажется, в 42-м году обыкновенное сельское собрание, и когда мне брат один предложил, назвал меня братом, а я еще далеко был до брата, но несколько раз, полагаю, посещал, вы согласны ж быть верующим или как-то так? Так я говорю, да. Так, чтобы быстрее вам, скажите после собрания об этом. И когда вы так скажете, Бог вам поможет. По торопливости я сделал согласие, но потом я все собрание не слушал. Мое «я» ставило мне преграды. Но благодаря тому, что как-то у меня было пообещал, исполни, а как много таких... Вот в жизни, которым нужно пообещал неправду сказать для них, то для них обещание, здесь нужно исправиться. И вот когда только я поднялся и сказал, а пресвитер говорит: хорошо, мы рады за это решение, но что-нибудь и ты скажи, или вы как, я не помню. И вот когда я преодолел стыд, страх, гордость, я не помню, что я говорил, но понимаю, что просил прощения. И уже через несколько месяцев на Троицу 42-го года принял крещение. Советую, не советуйтесь с честью. Гордым Бог противится. Гордость нас сопровождает, даже когда мы будем членами церкви. Мы можем оставить грубые грехи, оставить пьянство, оставить разврат. Но у Господа то требование для нас блаженны чистые сердцем. А это значит, вожделение, которое в нашем сердце, Христос говорит, посмотрел, уже прелюбодействовал в сердце своем. Это мысли, похотливые мысли, мысли гордости, чести, славы. И больше всего из опыта своей жизни я знаю, что это задерживает. Согласно Божьих обещаний, спасешься ты и весь дом твой, родители верующие, дети, юношеские похоти, честь, слава, честь это гордость, не дают им смириться. Преодолейте этот стыд, сделайте первые шаги. Но и дальше, братья и сестры, кто уже членом церкви, много опасностей. Я хочу указать на одну из них, что когда мы все-таки не подчиняемся простым правилам, выраженным Иисусом Христом через Слово Его. Скажи, каюсь. Скажи, прощаю, если в нас простят. А потом это примирение. А потом попросить у Бога прощения и молитва веры. Это мы читаем к евреям 10 глава. Десятая глава. Здесь мы будем читать 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Этого пути не было в Ветхом Завете. «Посредством крови». Что делает кровь Иисуса Христа, если мы исповедуем? «Прощает и очищает». Дальше, и здесь говорится 22 стих, «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою». Сердцем веруют. Господь смотрит на сердце. Многие удовлетворяют требования общих правил и говорят это для братьев, служителей. А Бог видит сердце, что это форма. Им нужно войти в церковь не ради спасения, а других земных интересов, это несчастье, горе тем. С полною верою, потом кроплением очистивши сердца от порочной совести, омывши тело водою чистое Слово Божьим, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот здесь-то для всех, кто, будучи детьми Его, задерживает рост, чтобы и духом, и душою, и телом принадлежать Иисусу Христу, уже не только как Спасителю. Спаситель Он останется как первосвященник на всю нашу жизнь, потому что невозможно не согрешить, если не у больших, если это так, по-человеческому, то помышление нас оскверняет, слова нас оскверняют, да? И нужно очищаться. Очистим себя от всякой скверни плоти и духа. И входим во святилище посредством присутствия Господа. А так получается, что Господь не руководит вполне нашим сердцем. Все стою у двери, кто услышит, мы уже Его дети. Но не во всех вопросах мы подчиняемся Ему. Вот здесь-то и необходимо, смирившись, преодолеть свою гордость в смерти твоей, смерть моему я. Это нужно разуметь, это нужно, чтобы грех нашего я не господствовал. Грех не должен господствовать. А если уж не дают покоя плотские страсти, юношеские, тоже открыть. Но приняв решение, Господи, прости, очисти, молитва веры, и я верю, что ты простил, прощаешь, не простишь, прощаешь вероосуществление аж просимого. И очистил, а и упрощенное очищенное сердце. Наполни, распространи свою власть Духом Своим, Христовым, Святым. Да даст вам Бог крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши. Вот такая молитва или желание Господа через Павла. Так он и хочет, поэтому юность посвятить, это значит самое ценное, самое дорогое для Господа. Господь хочет, чтобы освятить во всей полноте, и чтобы мы были чистым сердцем, это возможно с Господом и в Господе. Да поможет Господь всем, да испытывает самих себя, верили мы. А если мы неправильно видим себя, испытай меня, Боже, узнай сердце мое и настав, направ на путь. Кто искренне стремится, зная, что остаток злобы, коварства, гордости, а после гордости, после сказанных слов, действий, требуется смирение, требуется сознание. Не просто я больше так не буду, мы слышали, не получится. Бог всякий день строго взыскивающий. От слова судишься, оправдаешься. И вот здесь нужно входить во святилище посредством крови. Господи, прости, а если это кого огорчили, у тех попросить прощения. И молитва веры дает право на прощение и власть на водительство Духа Христова, чтобы нам вместе с Павлом сказать: «Все могу укрепляющим меня Иисусе». Да благословит нас Бог. Аминь.
Называешь служителей, кто и откуда. Значит, первый сегодня проповедовал к молитве Александр Новиков из Мелитополя, Благовестник. Второй говорил из Верхнедепровска, тоже Александр Скаленко. Третий Николай Ильич Кабыш со Знаменки. Вот сейчас будет говорить после Борис, брат Борис, тоже Благовестник из Днепродзержинска. Что такое целомудрие, как сохранить себя в целомудрии? Тита 2 глава, там написано: «Старцы, будьте целомудренны, старицы и юноши». Прежде всего это целомудрие в вероучении, чтобы были в здравом учении наставлены и наставляли других. А затем и касается целомудрие телесное, то есть полное целомудрие сохранить себя в чистоте и святости. Недостаток скорбей Христовых вчера я объяснял, спросите, если кто не был, спросите, у кого, кто были сегодня. Как понимать место 22.2 исцеление, листья для исцеления народов? Если, друзья, есть лекарство, которое лечит болезни, а есть лекарство, которое предупреждает болезни, так легче предупредить болезнь, чем лечить. Вот листья для того, чтобы там люди не болели. Будет ли Христос христианин на земле во время великой скорби? Значит, филадельфийцы не будут, будут взяты. Сохранил слово терпения моего ангелу Филадельфийской церкви, и они будут взяты. А лаодикийцы, теплые христиане, останутся на великую скорбь. В 7 главе Откровения написано, кто это пришли в белых одеждах без наград, это те, которые пришли от великой скорби. Так, теперь где труп, там соберутся орлы. Я в прошлый раз объяснял это, и сейчас скажу, многие толкуют там церковь Христа и так далее, это совершенно неправильно. Просто Христос берет пример такой в природе, где вот такие орлы собираются, там обязательно бывает труп, то есть разлагающая пища для них. Вот когда будет исполняться там перед этим сказанное, как во времена Лота и Ноя, когда эти признаки будут исполняться, тогда и придет Христос. Вот это просто сравнение. И не надо толковать никак вот ни церковь, ни Христа, ничего. Может ли сестра выйти замуж, если до уверования она была замужем и развелась? Это решит вопрос, будь сестра или брат на месте со служителями. Так, и еще тут одна записка. Ну, с украинского перевода, я не знаю, украинской Библии нет, что хвалить танцами. Вот, ну, написано и в русском переводе, что Давид плясал, когда в это, ковчег переносили. То, друзья, это, может быть, совсем перевод не очень точный. А может быть, выражения такие вот разные, на украинском одни выражения, на русском переводе другие. Но танцевать в том смысле, как вообще в мире танцы, мы считаем, что это грехом, это дьявольское развлечение. Если человек, может быть, и Давид выражал особую радость какую-то, ну, иногда, может быть, и руки мы поднимаем, когда Бог посещает особой радостью. Но тут имеется в виду, как танцы обыкновенные, то ясно, что это грех. И за неправедное богатство. Первое, что все богатство, которое мы имеем здесь, оно неправедным. Почему считается? Потому что оно принадлежало Богу. Бог передал его в Адам и его распоряжение, а сатана... А люди, первые Адам и Ева, через грехопадение передали это сатане. И сатана неправедно получил это богатство, и поэтому он и Христу предлагал. Если поклонишься мне, я все царство земли отдам, все богатство. Христос сказал, отойди от меня, сатана, написано, поклоняйся Господу Богу. И, ну и еще такое есть пояснение, если вы на работе работаете, например, вот, и разрешает вам, ну, в пекарне, например, две буханки брать хлеба и нести домой, или там нуждающим отдать. Или другое, сделали все должно, а сверх этого чего-то остается. Так это тоже можете, это неправедное богатство, употребить не для себя и не для обогащения своего, а для помощи ближним. Это тоже неправедное богатство.
Друзья, желание мое прочитать два места, записанные в Ветхом Завете. Это книга Второзакония, 8 глава, 2 стих, я думаю, он многим известный. И потом из второй книги Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, это о царе Езекии, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Друзья, я хотел бы сегодня тоже поговорить о сердце, хотя передо мной брат говорил мысли, но я постараюсь не повторяться. Друзья, интересно, Бог проводит человека таким путем, чтобы узнать, что у него на сердце. Друзья, бывает, что то, что у человека в сердце, внешне это не узнаешь. Я не знаю, друзья, почему так, может это хорошо или плохо, но у меня бывает так, что когда мне хочется плакать, я улыбаюсь. И скажу, друзья, что я не одинок в этом. Вот когда вы видите молодежь, которая очень задорно смеется, знаете, так раскатисто, как правило, это души несчастные, душа у них плачет, но они не хотят подать виду, на сердце у них тоска, пустота, но это надо как-то скрыть. И, друзья, часто бывает то, что в сердце нашем никто не знает, кроме нас и Бога. А Бог хочет это открыть. Друзья, как вы думаете, как можно узнать, что в сердце у человека? А? Знаете, ну, путей у Бога, конечно, много. И как вы думаете, Бог знает, что в сердце человека? Знает. Но Он хочет это показать человеку, а иногда и другим людям показать то, что у меня на сердце. Друзья, и удивительный есть у Бога метод. Открыть, что у человека на сердце. Как один из примеров, чтобы вам была понятна эта мысль, приведу, и вы очень быстро поймете. Вот кто здесь учится в школе, я думаю, много школьников, особенно сверху. Скажите, дети, школьники, когда у вас на уроке, во время урока выйдет преподаватель в учительскую, что у вас происходит в классе? Что? Тишина, да? Друзья, а то, что на сердце. Не стало преподавателя, и все. Преподаватель в классе. Да? А как его не стало? Все? Делай все, что хочешь. Друзья, вот так иногда Бог действует с нами. Для того, чтобы узнать, что у нас на сердце, Бог оставляет человека на короткое время. И про Езекию мы прочитали, что Бог оставил его, Бог, чтобы испытать и открыть все, что у него на сердце. Друзья, и здесь открывается, что у нас в сердце. Ходим ли мы перед Богом, или ходим мы пред людьми, пред братьями. Друзья, все откроется. Если оставить нас наедине, поместить в такие обстоятельства, где никто не видит и не знает, друзья, только мы знаем, что у нас на сердце. Когда один раз Христос шел с учениками, помните, они там рассуждали о чем-то, и вот Он их спрашивает, о чем это, идя дорогой, вы рассуждали? Что у них было на сердце, а? Неудобно им стало, да, друзья? А на сердце у них было, а кто больше среди нас, а кто первым будет? Христос идет, ему крестный путь предстоит. У них на сердце совсем другое. Друзья, Каин, когда сделал великое зло, когда убил брата своего, и Бог его спрашивает, Каин, где Авель, брат твой? Что он сказал?
Друзья, он не хотел говорить, что у него на сердце. Он говорит, разве я сторож брату моему? Друзья, то, что у нас на сердце, мы не всем скажем, не всем откроем. Но иногда, друзья, бывает совсем внешне, даже никогда, но очень можно ошибиться в человеке, думая одно, но в сердце этого человека происходит совсем другое. Очень часто, друзья, когда влечет мир, человек ходит на собрания, поет, участвует в жизни молодежи, церкви, а в сердце у него совсем-совсем другое. Друзья, я хочу один пример привести, чтобы тоже вы поняли. Ну, как-то у моей жены подружка была, она вышла замуж, это совсем в другом городе, очень далеко, даже в другой республике. Вышла замуж, переписывалась, и вот потом она уехала за океан с семьей, муж, дети есть. И вот присылает фотографию, где-то, может, месяцев через 9-10, присылает фотографию, они где-то там или озеро, или пруд какой-то, ну, место очень красивое, так живописное, там уточки плавают в воде, детишки гладят этих уток, они по берегу ходят, чисто, красиво. И, ну, так вот, дети в джинсовых костюмчиках, брюки, курточка. Муж, наверное, фотографировал, и она тоже в костюмчике, курточка и брючки джинсовые. Я так думаю, друзья, что это? А почему здесь этого не было? Друзья, там открылось то, что вот здесь носил человек долгие годы. Когда он поехал в те условия, в те обстоятельства, где за это, может быть, люди не осуждают, где в церкви за это никто отлучать, наказывать не будет. И все. И человек сильно поменялся. И я скажу, друзья, вот я именно эту мысль хотел сегодня сказать. Смогут ли понять многие друзья, что очень часто, друзья, в этом заключается хождение перед Богом, хождение перед людьми. Друзья, пока вы находитесь в такой обстановке, что церковь, друзья, но то, что в сердце у вас, вы никогда этого не обнаружите, не покажете, потому что сразу может, ну, братья-служителя придут побеседовать, да, а может быть на членском надо будет ставить вопрос, какие-то меры принимать. И когда окажетесь вы в других условиях, где никто из людей не будет вам ничего говорить, как вы себя поведете? Друзья, то, что будет в сердце вашем, вот то и будет у вас и в жизни. И скажу, друзья, что вот по свидетельству многих братьев, которые там были на Западе, и вот рассказывают, как живут там иммигранты, друзья, удивляешься, почему такая резкая перемена. Были здесь примерные, духовные христиане, выехали туда, совсем-совсем другой образ. Почему, друзья? А потому что, может, оно и было в сердце, было, но обстоятельства не благоприятствовали, и вы не могли этого показать и не покажете никогда. Но когда вы оказались в тех обстоятельствах, где никто вас не стесняет и, может быть, не осудит даже из людей, друзья, но хождение перед Богом, оно заключается в том, что где бы вы ни находились, но если вы ходите в страхе Божьем, если что-то Бог говорит, что это грех, это мерзость, вы будете его бояться и будете обходить стороной неизвестно, независимо от того, на каком континенте вы будете жить. Поэтому, друзья, вот Бог оставил Езекию на малое время, чтобы испытать и узнать все, что у него есть на сердце. Друзья, я еще прочитаю одно место. Это Евангелие от Матфея, 24 глава. Это здесь говорится о рабе, которого Господин поставил раздавать положенное другим рабам. И здесь сказано так: «Потому и вы будьте готовы, ибо в час, который час не думаете, придет Сын Человеческий. К
Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? И вот 48 стих. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой. Друзья, скажите, он это скажет вслух? Друзья, то, что человек говорит в сердце, как правило, он вслух это не произносит. Он скажет в сердце своем. А господину что он скажет? Хорошо, хорошо, господин, как ты сказал, все точно так и исполню. Ну, про себя подумает, побыстрее, побыстрее, да, едь в дальнюю страну. А на сердце, друзья, у него что? Да он не скоро приедет. И, друзья, от этого вот дальше действия его, смотрите какие, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. Друзья, как правило, то, что у нас на сердце, мы очень часто, друзья, нам бывает стыдно об этом сказать, стыдно признаться. Поэтому мне хотелось призвать, чтобы мы могли проверить сердца, друзья дорогие, что в сердце вашем. Мы прочитали во Второзаконии, Бог говорит: помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Для чего, друзья? Чтобы испытать, чтобы смирить и чтобы узнать, что в сердце твоем. Друзья, знал Бог, знал и говорил, что вот вы идете туда, в эту землю обетованную, и вы, если будете отступать, я буду вас наказывать, ну и так дальше. Бог, друзья, знал. И Бог знает все, что у нас в сердце. Но вот как ученики, друзья, которых спросил Христос, о чем это вы рассуждали? Часто бывает так в нашем сердце. Мы никому бы не захотели об этом рассказать. Но, друзья, Бог-то все равно знает и видит. И видит. И, друзья, иногда к стыду нашему Бог помещает в такие обстоятельства, чтобы открылось то, что у нас на сердце. Друзья, не сразу это Бог делает. Бог трудится, Бог ждет, Бог хочет, чтобы мы сами могли в этом раскаяться и исправить сердце свое. Но иногда, друзья, бывает, что Бог это открывает, и другим окружающим становится это видно. Друзья, вот этот метод, который здесь Бог использовал с Езекией, я скажу, что он очень-очень сильно открывает, что нас на сердце. Я иногда, когда так вот бывает, возвращаюсь домой, ну, не сразу захожу в двери, а там загляну в окошко, а чем дети занимаются? И, ну, или если летом где-то они играются там, я скажу, друзья, иногда просто удивительно, а иногда и страшно. И, друзья, вот почему братья очень часто беседуют и говорят, напоминают о страхе Божьем. Друзья, человек, который ходит со страхом Божьим, он будет вести себя как в церкви, так на работе и дома, где бы он ни был, хоть на необитаемом острове, его поведение и хождение везде будет одинаково пред Богом. И, друзья, иногда открывается удивительная картина. И как-то только увидят дети, они сразу сникают. Иногда, конечно, бывает, что приходится потом беседовать, выяснять отношения. А так никогда не скажешь. И скажу, друзья, что вот так я иногда присматриваюсь и узнаю, что в сердцах у детей. Младшие, они более такие еще бесхитростные, а старший тот уже ушлый, он не скажет того младшим при родителях. А вот как только нет у нас, и все, иногда приходится услышать то, что, конечно, и больно, что становится предметом больших переживаний. Поэтому, друзья, хочется, чтобы каждый мог проверить сердце ваше. У кого-то, как брат говорил, Саша, у кого-то может быть усталость в сердце, у кого-то может быть, ну, другие переживания, у кого-то отчаяние, а у кого-то может быть противление, а у кого-то ожесточение против Бога, против пути Божьего.
Поэтому, друзья, не ждите, чтобы Бог поместил в такие обстоятельства, где откроется то, что у вас в сердце. Как бы вы это ни хотели скрыть, друзья, Бог обязательно это откроет. Поэтому пусть Господь поможет, друзья. Сегодня вот эти общения наши, они как раз для того, чтобы помочь вам разобраться в самих себе, что у вас в сердце, и сердце свое открыть Господу. Поэтому пусть Господь благословит. И знаете, друзья, что если не будет сознательного послушания Господу, даже если, друзья, так мы и проживем, не окажемся в других обстоятельствах, но сердце наше будет знать Бог, что там. Пусть Господь сохранит, чтобы ни в чьем сердце не оказалось сопротивления, греха, который человек может вынашивать многие годы. И потом этот грех его настигает, как правило. Почему? А потому что он давно у него в сердце был. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы тогда, когда оставит Бог, чтобы узнать, что в сердце нашем, нам не постыдиться пред лицом Божьим. Я еще хочу одну мысль сказать, друзья, это очень часто, когда Бог оставляет, чтобы узнать, что в сердце нашем, мы впадаем в отчаяние или даже панику. Друзья, сразу пропадает всякая уверенность в присутствии Божьем, в водительстве Божьем, уверенность в спасении. Все. Мы как машина, у которой отказало рулевое управление. Друзья, ничего страшного. Бог хочет узнать, что в сердце. Бог хочет нам это открыть, чтобы и мы знали. И мы, может быть, попереживали, помолились, чтобы исправили сердце наше. Но не надо падать в панику, в отчаяние. Друзья, Бог не оставит. Если мы дети Божьи, если Бог трудится над нами, друзья, Бог никогда не бросит нас. Он хочет узнать, что в сердце, хочет нам показать и хочет, чтобы сердце наше оказалось преданным Господу в любых обстоятельствах. Друзья, сегодня вот сильно время поменялось, да, мы живем в другое, время свободы, время вседозволенности, когда все можно. Но есть такие рамки внешние, которые могут нас сдерживать. Это церковная дисциплина, там, мнение окружающих. Но если Бог попустит остаться без этих рамок, друзья, что откроется в сердце наше? Пусть каждый из нас вот задаст этот себе вопрос своему сердцу. Друг, что у тебя в сердце? Аминь.
После 5 главы, 24-25 стихи. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Или есть такое выражение: грех твой всегда найдет тебя, не может скрыться, все Бог откроет. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Записка тут есть такая. То какие качества духовные, что нужно подарить Богу после обращения. Мудрый Соломон говорит это так, два притчи, 23 глава, 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне». И 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого сердце твое, потому что из него источники жизни», о чем сегодня и братья говорили. Еще такая записка. Просьба объяснить, можно ли молодежи христианской в служении жевать жвачку. И здесь такие души есть. Если это делают члены церкви, то просто явно грешат. Если это делают не члены церкви, то скажу таковым. Друзья, когда вы идете перед начальником каким-нибудь, которого вы уважаете, вы там жуете жвачку перед ним или нет? А вы пришли сюда в присутствие Бога выше, чем начальник, то, пожалуйста, это просим не делайте. Сейчас брат помолится и будет перерыв. Да, а потом после перерыва продолжим наше общение.
Thank you.
Для чего, когда хлебопреломление, нужно быть в посте? Обязательно ли это нужно делать, когда вечеря? Очень желательно, друзья, пост для смирения. А когда мы участвуем в преломлении, соединяемся с Господом, это очень важно, чтобы мы были в смирении. Но не обязательно. Если у вас нет желания, то просто вы не хотите смириться пред Богом и получить больше благословений. Как понимать место, если мы выходим из себя, то для Бога? Я не знаю. Братья, кто знает, объясните. Что значит ревновать о дарах духовных? Ревновать – это значит желать, очень желать и просить у Бога. Что нужно делать, если дьявол посещает сомнением и нет силы противостать? Есть такой псалом: «Исцели мое сомнение», что приходит иногда. Почаще пойте его и молитесь Богу, чтобы сомнения ушли. Это делает дьявол. Так, ваши молодые сестры, что внешне, что по поведению, хуже блудниц. О братьях и говорить не хочется. Объясните, какое отделение от мира вы проповедуете, какая разница между вами и ЕХБ. Друзья, если члены церкви нашей есть такие, а я видел, что есть, то, друзья, позорите прежде всего Бога этим своим поведением и оскорбляйте Бога, и делайте соблазны для людей. Если это не члены церкви, мы к ним ничего претензий не имеем, а к членам церкви – да. Я когда-то рассказывал, пригласил своего племянника в Москву на собрание, в регистрированном собрании, давно это было. Но он первый раз пришел, очень рассматривал, как обычно это первый раз приходит. А потом вышли из собрания, и я молчу, жду, что он будет говорить. А он говорит: ну, крестный, и у вас, как и у нас. А я говорю: а что это такое значит, у вас, как и у нас? А он говорит: а вот стояли сестрички две ваши спереди, и одной там увидел что-то накрашено, второй еще чего-то. Я говорю: так может быть они так же, как ты вот пришел в стильных брюках, первый раз пришли, так и они. Он говорит: нет, они пели песни без книжечек. Ну что сказать, значит, это сестры. Они очень хорошо замечают. И к тем, которые сестры, которые вот своим поведением и своей одеждой вот такие вещи приносят, друзья, и всей молодежи, я хочу, чтобы вы прочитали дома 38-ю главу книги «Бытие» и сделали для себя хорошие выводы. Можно ли участвовать в служении приближенным детям до 16 лет, которые не покаялись? Можно ли приближенным участвовать в жизни церкви, ездить на благовестие и благовествовать самому? Имеет ли право служитель запрещать все это? Значит, друзья, участвуют в благовестии, в служении, как правило, члены церкви, в хоре. Но есть, а учиться где же? Если человек, например, уже готовится к крещению и ревностно служит по усмотрению служителей, братского совета, ну, где и церковь может это решать, то это допускается, и, конечно, служение это должно быть в соответствии, как положено Богом. Но можете запретить правослужитель, если это не соответствует христианской жизни, или, например, участие в стихотворении, которое не соответствует славе Божией и назиданию, он это может запретить, и он это имеет на это право. И не только даже не членам церкви, а мой имеет право и членам церкви. Как Тимофею говорит апостол Павел в 4 главе 2 послания. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их воскресить Иисуса. Деяние 13:32. Ну да, все обетования, которые были Богом даны через в Иисусе Христе, исполняются при благовествовании после воскресения Иисуса Христа. И уже брат один и в проповеди говорил, читал из Деяния 3 глава, последний стих. «Первый благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Почему при хлебопреломлении не омывают ноги друг другу? Хлеб и вино – да, а ноги – нет. Почему? Потому что омытие ног Христос дал как пример. И если в этом нужда, в Палестине были песчаное место, и там каждый день, наверное, мыли ноги. И Христос сделал это пример, унизив себя, и дался, чтобы мы так поступали. Но было время, что мне нужно было омывать ноги, и мне помыли ноги. Но это единственный раз, я говорю, что больше не надо, я пока способен сам мыть, и мне не надо умывать ноги. А если человек больной, если старый, например, придет и с такими, если моете кто-то ноги, то сделайте, покажете пример вашего смирения. А в хлебопреломлении мы участвуем как заповедь, но не омываем ноги, потому что это не заповедь, это как пример Христом дан унижение. Псалом 44:15. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Вопрос: ведутся к тебе девы, подруги ее. Кто эти девы, то есть подруги ее? Кто эти подруги? Ну, это обычное, как бы, бракосочетание у нас происходит. Толковать, что там невеста, это церковь Христова, иногда это толкуют. Толкование такое есть, и прообраз есть. Ну, это и не обязательно все духу, все притча, например, какая-то, все перетолковывать духовно. В Библии говорится о том, что должна правая рука твоя не знать, что делает левая. Знает ли это, то есть, значит ли это, что муж должен делать и не должна знать жена? Смотря что, друзья, тут много можно объяснять, не хочу на это время тратить. Если жене, то нужно говорить и мужу, жене все доброе, хорошее. А, например, плохое не нужно говорить. Это в общих так словах я говорю. А если плохо утаивают, что у верующих там деньги друг у друга утаивают или еще... Два кошелька имеют и скрывают это плохо делают. Это поведение нехристианское. Так, ну и все записки, по-моему. Да, все записки.
Прочитаю. Сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Вопрос: объясните, как понять прощение грехов не обратившимся? Здесь такой оборот речи, как будто бы есть основания думать, что вот «и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Что как будто бы можно и не обратиться, а получить прощение грехов. Друзья, можно ли, не обратившись к Господу, получить прощение грехов? Я хочу сказать, что обратиться – это не просто сказать слово. Обратиться – это значит повернуться. Мы все люди до одного на земле, они по природе своей отвернуты от Бога. К Богу спиной, а не лицом. И только обращение, то есть поворот к Богу, дает человеку спасение. «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Помните Исаия 45:22? «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Не обратившись к Господу, отвратившись от Него лицо свое, можно ли получить спасение? Нужно повернуться, нужно обратиться к Богу сердцем, а потом исповедать это устами, и тогда получишь спасение. Поэтому не обратившимся, не повернувшимся людям к Богу спасение невозможно. А здесь просто такой оборот речи, что они не обратятся для того, чтобы получить прощение грехов, потому что сердце их огрубело, они внешние, они закрыты, есть внутренние, то есть посвященные в другом переводе, а есть внешние, которые за Господом, которые в другую от Него сторону идут. Для них спасение быть не может. Второй вопрос такой. Что имел в виду Христос, когда сказал «Царствие Божие внутри вас»? Это в Израиле или в душах? Друзья, ну для того, чтобы понять, нужно прочитать. Читаем 17 глава Луки, 20 и 21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Эти слова Христос сказал фарисеям. Поэтому говорить, что у них внутри сердца было Царствие Божие, мы не имеем основания. Здесь в целом речь идет о том, что Царствие Божие, оно сейчас воплотилось в лице Иисуса Христа, и оно есть посреди вас. Оно есть в вас. До тех пор, пока я с вами, говорит Христос, внутри вас есть Царствие Божие. А дальше, в 21 главе Евангелия Матфея, мы читаем в 43 стихе, им же он говорит: «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет другому, будет народу, приносящему плоды его». За то, что вы отвергли этот камень, здесь выше об этом идет речь, от вас отнимется Царствие Божие, и дано будет другому народу, то есть язычникам. От Израиля отнимется, и дано будет язычникам. Поэтому, друзья, вопрос стоит, что имел в виду Христос, когда говорил? Христос, когда говорил, имел в виду, что Царствие Божие в Израиле, в лице Иисуса Христа. В целом, мы, конечно, можем говорить, что и внутри в нас есть тоже Царствие Божие, но для этого есть другие места. Сказано, что Царствие Божие не пища питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому, да, в целом мы говорим, что в нас действительно есть Царствие Божие, но именно в том месте Иисус Христос говорил о другом. Нам важно обращать внимание на контекст, о чем говорил Иисус, потому что некоторые люди искажают Писание. Как-то вот я разговорился с одним кришнаитом, и вот у них индуизм, вот это вот, что Бог везде, Бог везде, и в нас во всех Бог, и везде Бог. А говорит, и в Библии же написано, что Царствие Божие внутри вас есть. Так что мы все с Богом, и в нас во всех есть Бог. Ну, в таких случаях обычно в беседах говорю, когда мне говорят, что у меня внутри Бог, я спрашиваю: объясни, как он туда попал. А Бог входит в сердце только одним путем, через рождение свыше, вернее, через покаяние Бог входит, через исповедание наше. Иисус Христос входит в наше сердце. И таким образом, после этого Он есть внутри нас. И еще один вопрос. Об Иоанне Крестителе Христос свидетельствовал, что в Царстве Божьем меньше и больше Его. К кому это сказано? Ну, друзья, вопрос не из простых, не знаю. Разное есть. Кто же этот меньший, который в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя? Скажу, думаю, что этот меньший – это любой из нас. Почему? Кто в Царстве Небесном будет великим, друзья? Итак, 9 глава Луки, 48 стих. «Итак, кто из вас меньше всех, тот будет велик». То есть самый меньший из вас, то есть тот, кто меньше в своих глазах, тот, кто пойдет по пути умоления, тот, кто согласится добровольно, ну, не расти в своих глазах, сегодня вот брат говорил, что принцип мира самоутверждения, а тот, кто пойдет по пути умоления в собственных глазах, уничижаться, смиряться, умоляться, тот будет в Царстве Небесном больше всех. И вот так вот мера нашего умоления, она определит и меру нашего величия в Царстве Небесном. И поэтому из рожденных женами, то есть по земным меркам, высшего положения, чем у Иоанна Крестителя, не было ни у кого из людей. Он удостоился стать предтечей самого Спасителя. Но тот из вас, любой, кто пойдет по пути умоления, у того положение будет выше, чем вот сейчас занимает Иоанн Креститель по своему такому особенному положению.
Наша жизнь самая прекрасная, не ценою денег покупается. Даром с неба светит солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Даром пением птичек наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату. Всего дороже, драгоценнее, нам в подарок Богом преподнесено. В Иисусе вечное спасение, принимай, улыбайся весело.
Из Евангелия Матфея, 1 главы и 2 главы, отдельные стихи. 1 глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказано Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. С 13 стиха 2 главы. Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказано Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву, и услышал, побоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и пришедший поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказано через пророка, что он Назареем наречется. Дорогие братья и сестры, особенно молодежи, свойственно кому-то подражать. И мы так устроены, что все равно мы повторяем чьи-то поступки. И в Священном Писании часто призывается, чтобы мы подражали. Апостол Павел к этому призывает: подражайте мне, как я Христу. Чтобы мы подражали, вот вспоминая наставников и взирая на кончину их жизни, подражали вере их. Мне хотелось бы сегодня, друзья, вместе с вами коротко порассуждать об одном великом человеке, который совершил очень великое служение. Это Иосиф, муж Марии. Почему-то мы очень мало рассуждаем, больше о Давиде, об Иосифе, сыне Иакова, о других героях веры, а об Иосифе, который стал земным отцом Иисуса Христа по воспитанию, так его назвала Мария, о том, кому Бог доверил самое лучшее, самое прекрасное, сына своего доверил ему, мало сказано, мало рассуждаем. Одна из причин, потому что это был очень скромный человек. Нам хотелось бы тоже, друзья, чтобы нам Господь нечто доверил в нашей жизни. Обратим внимание на некоторые качества Иосифа. Почему ему доверено было такое великое служение принять в свой дом младенца Иисуса? И это тоже одна из тайн, великое соединение Божьей природы с человеческой. И не было тесно, не томился Иисус, живя в доме Иосифа. И та его божественная природа не вступила в конфликт или в противоречие с воспитанием, которое прививал Иосиф ему в доме. Оно удивительно сочеталось. Я думаю, что Иисусу было хорошо и легко в этом доме, потому что то, что было в нем от Бога, и то, что было в Иосифе, оно как раз находило такое единство. Написано, что он преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. И этому успеху во многом зависел пример, который Иосиф оставлял для Иисуса, его земной природы, и для других. Удивительно то, что Иосиф, или же, наоборот, можем так сказать, ни одного слова в Евангелиях не сказано, чтобы Иосиф произнес. Он был, видно, очень краткословен. Это был человек не слова, а дела. Это был человек, который больше слушал, все делал, не задавая вопросы, все делал точно. И каждый момент, этап его в жизни проверялся Священным Писанием. И как только он что-то сделал, сразу же вывод: «Да сбудется Писание». Это был человек, который больше слушал, был очень внимательный, чуткий к тому, что говорит Бог. Ангел Господень только коснулся его и сказал: «Иосиф, так делай!» И он сразу же делал так, как сказал ему Господь. Друзья, если кто из нас желает оставить след в жизни благословенный, если кто из нас желает, чтобы нам было поручено большое дело служения, надо научиться слушать. Человек вообще такая активная личность, имеет речевую активность, много может говорить. И вот тот, кто в доме, начиная с детства, привык слушаться, слушать, не говорить, а делать, это тот человек, которому, как Иосифу, Господь поручит очень большое служение. 6 эпизодов мы находим в евангелистах. Евангелист Лука еще говорит об Иосифе. И опять не найдете ни одного слова. Но зато как точно Иосиф выполняет то, что ему сказано было Господом. Мы коснемся потом еще этого вопроса. Иосиф – это человек примера, который больше показывал пример.
Иосиф – это человек, который занимал в жизни и в служении такое место, что он оставался незаметным. Вот посмотрите, приходят пастухи, кого они увидели? Они увидели младенца и матерь его. Приходят волхвы, кого они увидели? Когда мы видим, принесли младенца Иисуса в храм, чтобы совершить законное по обряду и чтобы принести жертву, и опять там главное место Иисус, и опять там Мария на первом месте. Нет, не потому, что она его вытеснила, и что она его поставила на второй план. Когда мы читаем вторую главу Евангелия Луки, мы видим мудрость Марии. Она ставит его на первое место. Она так сказала отроку Иисусу: «Вот отец твой и я». Она его ставит на первое место, а он везде ее на первое место. Когда они искали младенца Иисуса, какая-то была скорбь у Марии, как у матери прежде всего, и у Иосифа. Ему, на нем лежит вся ответственность, и вот они нашли его в храме. И здесь он видит, как мудрый глава семьи, муж. Он видит, что такое мать с ее скорбью, и он дает ей возможность первой излить свою скорбь. Он дает ей возможность первой сказать эти слова отроку Иисусу, которого они нашли. И Мария говорит: «Чадо, что ты сделал с нами?» Он не мешает ей изливать свою скорбь, он не мешает ей в ее материнстве. Иосиф – это человек, который привил бережное отношение к матери, а с ней вообще к женщине. Говорят, что вот Иисус внес нечто новое в отношениях людей, и то презренное положение, которое особенно на Востоке привилось к женщине, Иисус совсем, по-другому это преподнес в своей жизни. Но во многом это было видно в жизни Иосифа. Я хочу обратить внимание на первые и последние слова Иисуса Христа. Первые слова мы читаем, сказанные им в 12-летнем возрасте Евангелия Луки, когда он обратился к матери и сказал: «Зачем вам надо было искать меня? Или вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» Знаете, наверное, каждая мать и отец хотели бы от своих сыновей и дочерей услышать эти слова. Нам часто приходится искать. Я вот тоже вот начал общение, смотрю, где сын. Мне хотелось бы его видеть на своем месте. Увидел, сердце успокоилось. И он поспешил успокоить мать и сказал: «Вы никогда не будете больше меня искать. Я всегда буду только в том, что принадлежит отцу моему, что принадлежит Богу. Вам не придется томиться, вам не придется до полночи ждать меня, вам не придется по всем местам долго искать меня. Вы меня всегда найдете только в добром». Он утешил мать. Последние слова, последний собеседник на земле из людей. Кто был на этой земле? Друзья, знал ли Господь, что он воскреснет через 3 дня, когда он на Голгофе умирал? Знал или нет? Как вы думаете? Знал. Знал ли он, что он еще 40 дней будет на земле? Знал. Но почему он заговорил с матерью? Почему не в другой обстановке, не после воскресения он доверил ее Иоанну? И Иоанну не поручил бы мать. Он знает, он видит, что такое материнское сердце. Она готова кинуться на руки каждого, кто бьет ее сына. Кто бил палкой по голове, по черному венку, кто плевал, кто соушал его, бил по лицу, его рукой и говорил про тех, кто ударил. Она мать. Он видел, что она, может быть, из последних сил уже сдерживается. И вдруг... Это были последние слова. На эти слова ушли его последние силы. И он говорит: «Жено, вот сын твой». И поручает Иоанну, говорит: «Вот мать твоя». Он спешит ее утешить. Друзья, такому бережному отношению к матери, к материнству, в земной природе своей Иисус во многом
почерпнул в отношении Иосифа. Он никогда не унижал жену свою. Когда он увидел, и еще до того, как они сочетались, вдруг он обнаружил, что Мария имеет под сердцем уже жизнь, она вынашивает ребенка. Ему это было непонятно, вернее, он думал так, что, наверное, это следствие от, ну, где-то ее падения. И здесь сколько благородства было у Иосифа, будучи праведен, не желал ее огласить. Не желал. Какое бы положение мы ни занимали в служении, но, друзья, вот братья говорили, что Господь обнаруживает наше сердце. Если чья-то мать сегодня в печали, в скорби, если кто-то унижает дома мать и родителей, значит, такой человек не может использован, или же Бог не может ему поручить большого служения. Независимо, вот посмотрите, Иисус, это было в 12-летнем возрасте, но вот он уже совершает самое важное служение. Он искупитель, он говорил так, что Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И вот он совершает на Голгофе служение, проливая кровь за всех людей, за все человечество. Он платит цену для нашего искупления. И здесь он нашел время утешить мать. Если кто слишком, друзья, занят сегодня в молодежи, в хор, спевка, сыгрывки, разбор слова, и никогда нет времени сказать доброе слово матери, нет времени посетить, нет времени поддержать, нет времени утешить отца и мать, значит, это служение, которое не соответствует Божьему стандарту. Особенно для молодых людей нужно понимать, что высокое проверяется самым главным отношением к родителям. Почитай отца и мать. Это будет до конца, от этого будешь благо, от этого долголетен будешь, от этого будет дальше твое служение, от того, какое отношение у тебя к отцу и к матери. Еще хочется обратить внимание на Иосифа. Не спешил оглашать. Он не хотел позора Марии. Ему еще не было открыто ангелом о том, что это от Духа Святого, о том, что это великий план, о том, что Иосифу доверяется Божий Сын. Через Марию он будет дан в этот дом. Она родит его. Ему только надо наректи имя. Иосиф – это человек, который от многого отказался. Он не был физиологическим отцом Иисуса, он даже имя ему не выбрал. Как отцу приятно дать первенцу своему имя, выбрать его. Часто мать уступает это место отцу, это его доля. И так написано, вот от начала Адаму дано было, чтобы он дал имена, а Иосиф даже этого был лишен и принял смирение. Мы часто вот, друзья, вот, когда молодежь подрастает, вливается в жизнь в церкви, часто обижается, вот здесь вот меня не послушали, здесь моего слова. Иосиф многого лишился, он выполнял только. Иосиф, вот такое имя дашь ему, Иисус, он нарекает имя. Иосиф, ты будешь жить в Египте, он даже не выбирал место жительства себе. Да, сегодня многие выбирают место жительства и от этого теряют многое в служении. А Иосиф не выбирал место жительства. Иди в Египет, хочешь, не хочешь, так нужно, Иосиф, идет в Египет. Возвращайся, в Назарет поселяйся. Идет, поселяется в Назарет. Друзья, в молодости мы стоим перед выбором. Нам много нужно выбрать. И как от этого выбора будет очень много значит. Пусть этот выбор будет в воле отца, матери, церкви, Господа через них всех. Хорошо, когда нашим выбором кто-то руководит. Нет, Иосиф не безвольная личность такая. Нет, таким бы Господь не поручил своего сына. Он послушен во всем. Ему Отец Небесный доверил Сына Своего, и Он был там, куда Отец Небесный усмотрел, чтобы был Его Сын. Иосиф был в этом очень послушен. Когда мы выбираем семейную жизнь, супруга, супругу, профессию, место жительства, в церкви, служение, как важно то, так же, когда, вот как Иосифу, Иосиф, так поступи, и он поступает так, как это ему сказано. Как Христос поступал с теми, кто встречался с Ним, кто приходил к Нему или в чей дом Он заходил. Как Он бережно относился к душам. Давайте вспомним мы самарянку. Она удивилась, она думает, что Он не знает ее жизни. Эта женщина, которая вела плохой образ жизни, и заметить, что она пришла к колодцу в полдень, ей было стыдно уже встречаться с людьми, и вот с ней вдруг заговорил Иисус. Она удивляется. Ты, будучи, во-первых, мужчиной, потом иудеем, и говоришь со мною, просишь у меня пить, ты не пренебрегаешь меня. Она думает, не знаешь ты, наверное, кто я. Отвернулся бы, как и все это делали. И он говорит ей, позови мужа. Она опустила голову, нету у меня мужа. И вдруг он говорит, я знаю об этом. Господи, ты знаешь? И не унижаешь, ты знаешь и не презираешь. Как это может быть? Она бежит тогда, говорит, посмотрите на того, кто не унизил меня, не потоптал, не презрел меня, кто все знает. Посмотрите, друзья, если кто-то что-то знает за другого, если желаете в будущем, впоследствии нести служение высокое, не спешите оглашать. Христос поставил примеры многие, когда Он, вошли они на вечерю и совершалась вечеря, Он видел грязные ноги учеников, и Он не показал ни на одного из них, Он умыл эти ноги. Он видел эту нужду, Он к каждым ногам подходил и умывал их, и отирал полотенцем. Если кто видит что-то не так в жизни другого, не спешите оглашать, друзья. Сегодня мы живем в страшное время, когда оглашается то, что не должно оглашаться. Особенно молодежь сегодня в этом может преуспевать и сами себе закрывают будущее. Посмотрите, как мир это делает. Вот выборы в правители, президента. Оглашается вся тайная жизнь через газеты. Сегодня многие знают, как живет там американский президент или канцлер Германии, или тот или другой российский, или наш президент. Все его грехи, вся подноготная, все оглашается. Это сатанинский метод, это страшный метод. Христос не поступал так. И дом, в котором он воспитывался, Иосиф не делал так. Он не желал ее огласить. Он не желал ее позора. Он не хотел, чтобы ее побили камнями. И вот Господь такого использовал, скромного. Он не обладал особой речью, может быть, организаторскими способностями, но он обладал качеством одним, бережным отношением к другим, к душам другим, к материнству, бережным отношением к достоинству другого человека. И как это мы видим в жизни тоже Христа? Друзья, видишь чьи-то грязные ноги, постарайся их умыть, постарайся поплакать дома, помолиться, попоститься за него, постарайся с любовью обличить и никому не спеши говорить. Есть определенный порядок, скажи одному, скажи двоим, опять, для чего? Для спасения этой души. Христос так говорил уже в книге Откровения, кого я люблю, тех и обличаю. Тех и наказываю. Это делает любовь. Это делает бережное отношение. Мне пришлось услышать недавно вот о похоронах, когда хоронили одного брата, которого я очень любил с детства, служителя. И вот в одной проповеди брат один сказал так о нем. Он никогда не унижал человеческого достоинства. Я могу тоже это подтвердить так. Иосиф. Иосиф, который был очень чутким. Во сне ангел Господень говорит: «Иосиф, вставай, младенец в опасности». И здесь Иосиф на первом месте, он берет младенца, берет Марию и идет. Но вот там, где подарки раздают, там, где волхвы пришли, там, где пастухи пришли поклониться, нет Иосифа, он в стороне. Там, где горе, там, где печаль, у него тоже скорбь. У него большая печаль, что отрока Иисуса нет. Но он не спешит своей печалью. Он дает возможность высказать ту печаль и скорбь другим. Вы знаете, это действительно стоит этому подражать. Многие вот из молодежи, в молодые годы мы стремимся где-то быть на видном месте, чтобы заметное место занимать. Иосиф был человек, который сделал дело и стоял в стороне. И все поклонение, вся слава, она шла Иисусу, не ему. Он ничего не взял от той славы, которую пастухи услышали и принесли, или волхвы, или кто другой. А вот посмотрите, в храме Иосиф не заслонил собой Иисуса. Нет, он принес, совершил законный обряд, а Симеон взял младенца на руки и прославил Бога. И Анна, пророчица, вдова и другие могли, имели возможность прославить Бога, имели возможность увидеть Иисуса, хотя еще и младенца. Иосиф не заслонил ни в чем Иисуса. Друзья, так в жизни повести нам и в служении так участвовать, ни в чем не заслонить славу Иисуса. Мы с вами в церкви кто-то имеет больше вот из молодежи уже способностей что-то организовать, что-то сказать, спеть. И хорошо было бы, если бы взяли этот пример Иосифа. Где Иосиф? Дело делается. Младенец возрастается, укрепляется духом. Он возрастается в премудрости у людей, у Бога. А где Иосиф? А он опять в стороне. Даже не сказано о том, как он умер, когда он умер. Он не дожил до того часа, чтобы увидеть земное служение Иисуса. Друзья, очень скромная личность. Да, мы иногда берем примеры героев, те, которые оставили сильный след. Но вот самый сильный след, который нужно отыскать, это самый заметный след Иосифа. Он был очень скромен. Вы знаете, я вот, когда рассуждал о личности Иосифа, я сокращаю время, потому что мы еще будем слушать, еще хотелось несколько бы мыслей сказать, но одно. Я когда рассуждал о его служении и сопоставлял свое служение, с одной стороны, всегда старался трудиться до усталости, много делать, а с другой стороны, смотрю, и как не хватает вот этого, к чему вот сейчас моя душа особенно как-то... Ну, хотелось бы больше этого, выполнять чье-то поручение. Иосиф выполнял поручение. И посмотрите, когда мы так вот настроены, когда всегда кто-то есть над нами, тогда наше служение, вот Иосифа, закончилось дело и сбылось слово. Да сбудется слово. Потому что, друзья, мы сами, когда что-то взвешиваем в своем разуме, мы наделаем ошибок. Но когда... Это поручение исходит. И когда мы его в точности выполняем, оно более всегда будет соответствовать слову. Поэтому пусть Господь даст нам, как Иосиф, человек, который оставил пример, но не оставил ни одного слова. Человек, который уступал другим, а сам всегда стоял в стороне. Иосиф, который привил уважение к матери, к материнству, который не презирал. Он не посмотрел на Марию с презрением, когда обнаружилось такое. Но когда ему ангел Господень сказал, он беспрекословно, не задавая вопросы, это исполнил. Еще один пример, последний, возьмем из жизни и служения Иисуса Христа. Женщина, которая была грешница, не смела подойти к такой святости фарисейской. Ни к одному фарисею ей в голову не пришло приблизиться и припасть к ногам, но к нему. Он на нее смотрел, с одной стороны, без презрения, без похоти, с такой любовью. Она впервые увидела этот взгляд мужской в Иисусе, где прочитала одну только сострадание бедной души. Друзья, запомним, что если мы видим грешника, то прежде всего его душа очень бедная. Она страдает, она мучится и нуждается в поддержке и в помощи. И вот это все Иисус Христос от Отца Небесного взял. И в доме Иосифа он тоже видел эти же примеры в поступках Иосифа. Друзья, никогда, дай храни Бог от того, чтобы на кого-то смотреть с презрением, свысока, унизить кого-то, потоптать кого-то, чье-то достоинство, чье-то имя доброе. Видишь не так, руку протяни лучше, помоги лучше, помоги подняться человеку, помоги ему от грязи очиститься, как сегодня этого не достает. Мы воспитывали, и детство вот наше прошло, я прошу прощения, потому что сказал, что последний пример. Детство наше прошло, я помню, дедушка был служителем, и иногда до утра в нашем доме, мы еще жили вот по соседству с Германюком Степаном Григорьевичем, были собрания или беседы. Я помню так, что молились, очень долго молились, мы засыпали на молитве. Встанут все с колен, поднимают нас, относят на постель, там мы спим, беседы иногда до утра, и опять мы засыпали. Я не помню, друзья, чтобы кого-то обсуждали, за кого-то говорили. Это были беседы, когда погружались в Слово Божье. Тогда привилась ко мне любовь к Слову Его. Мне тогда захотелось читать Его, исследовать Его. Сегодня иногда до ночи, до утра проводят беседы в обсуждении личностей, событий. Говорят того, чего не должно быть, говорят того, что нельзя говорить. Друзья, очень тяжелое время. И Иосиф был человек, который слушал то, что ему говорит Господь, исполнял его в точности. И пусть Господь благословит нас наследовать этим прекрасным примером. Аминь.
Милосердие Божие. Друзья дорогие, Христос сказал, Евангелист Лука записал в 11 главе 28 стих: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Блаженны, что мы много слышали и вчера, и сегодня, но блаженны по-настоящему будем только тогда, когда мы будем соблюдать то, что мы слышали. И апостол Яков эту мысль так выражает в 1 главе 22 стиха по 23-5. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черта лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Примем эти слова. И все, что доброе здесь мы слышали, с Божьей помощью и силой будем претворять в жизни, и все, что доброе тут были, слышали, понесем и другим в нашей церкви, и в группке где, а может быть, где и на благовестии. Теперь у меня, прежде чем еще прочитать слово назидания, для всех особенно хочу для сестер, потому что им более мало говорят. А прежде хочу сказать, друзья, что вот 7 ноября, 60-й год, здесь тоже было в Кривом Рогу общение. Брат вчера говорил о молодежном, что у него во дворе было, как оно проходило. А я помню, это общение было общее. Здесь, в Кривом Рогу, были закрыты все церкви. Ни одной не было. Все закрыты. И вот собрались 7 ноября здесь, в Кривом Рогу, большой дом, не помню, частный. И было очень много людей там, верующие в основном, ну, наверное, человек 400 собраны. И жарко, и душно было. Ну и проповедовали, и также пели, как мы это делаем в собраниях. И вдруг приехала милиция. Ну, приехали и сразу забежали, и сразу кричит начальник милиции: «Кто тут старший?» Ну, понятно, что не для наград и не для почести он спрашивал. И Федор Ильич Петраков сказал, встал и говорит: «Я тут старший, что вы хотите?» Ну, начался диалог, поговорили. Все-таки они не дали нам проводить дальше служение, мешать стали. Ну, псалом спели, молитвой закончили. И вскоре после этого разрешили, зарегистрировали собрание. А Федора Ильича, как вы знаете, судили 2 или 3 раза, я не помню, и судили тут братьев, немало судили, немало штрафов заплатили. В Все это я для чего говорю, это как говорю, как подвиги. И вот, вспоминая старцев, а Ваню Библенко, которого замучили и мученически умертвили здесь, простого брата-проповедника, он как в числе 38, которые официально были за эти годы замучены и убиты. Хочется вспомнить и напомнить, вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так вот, Павел Тимофею во втором послании писал такие слова перед кончиною своею, перед смертью. Он писал так: «Но ты будь бдителен во всем», 4 глава с 5 стиха, «переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Да, друзья, так было и так есть и в наши дни. Разница молодежных собраний, которые мы сейчас проводим, и когда проводили во времена гонений, я хочу кратко сказать, что было в том, что мы сейчас спокойно слушаем, и как кто слушает, и как воспринимает. А тогда нужно было провести общение, скажем, в Харькове межобластной, это нужно двум братьям как минимум идти в тюрьму после молодежных общений. Так поступали. Ну и теперь я хочу еще одно общение напомнить, уже не в прошлом, а вот 2 месяца назад мне пришлось быть на молодежном общении в Макеевке, где были собраны молодежь у нас 4 областей, там 3 областей было: Луганской, Донецкой и Ростовской. Это Донецкое объединение. Ну, 2 дня тоже проходило, вот. Ну, что хочу заметить, действие Духа Святого было больше там, чем в нашем собрании. Там покаялось около 70 человек. И я хочу напомнить, призыв делали братья тоже, и Евгений Никифорович делал призыв. И вот он такой пример рассказал, призывая молодежь к покаянию, то когда он был в тюрьме, говорит, то там были 2 человека, приговоренные к смерти, к расстрелу. И они знали, что этот приговор должны привести в исполнение, но, как правило, всегда есть еще написать помилование верховным властям, Верховному Совету, что он может помиловать и заменить расстрел там определенным сроком. И вот эти, говорит, смертники каждый вечер пели песни мирские. Ну и мирские песни тоже любят, и в тюрьмах тоже любят пение, как и вообще любим пение, все любят пение, потому что душа наша музыкальна. И вот они пели, говорит, всегда, и вдруг остался один только певец. Спрашивают заключенные, кричат: «А где же второй?» А второй говорит: «Уже его нет, уже его забрали и приговор привели в исполнение». «А почему?» «А потому, говорит, что я написал помилование, и меня помиловали. А вот тот, Сашко, не писал помилование, и его не помиловали и расстреляли». Что он этим сказал? Говорит: «Братья и сестры, еще есть призыв к покаянию, если вы обратитесь по милованию к Небесному Отцу, то Он помилует вас, и вы будете избавлены от всех ужасов безбожной жизни и будете иметь жизнь с избытком и жизнь вечную. И вот покаяние, я уже сказал, было сколько там покаяний. Поэтому хочу сказать, если, друзья, будет у кого такое желание получить помилование сегодня от Бога в грехах, и чтобы вы могли иметь жизнь вечную, в любое время выходите сюда и при покаяние приносите, Бог примет ваше, помилует вас и примет ваше покаяние. Теперь я прочитаю и назидание буду говорить в основном сестрам. Тот же стих, который, два стиха, которые я читал вчера, сегодня хочу два прочитать. Выше один и второй и шестой главы послания апостола Павла к Тимофею, 11 и 12. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал добрые исповедания пред многими свидетелями». Друзья, обычно я уже сказал, что все говорят о братьях, о Давиде, о Самсоне, об Иосифе, и почти что не говорят о сестрах. А сестер у нас очень много, и в этом общении больше, и почти в каждой церкви в два раза больше сестер, чем братьев. Так мое слово сегодня будет, сестры, к вам, а братья вы тоже можете принимать это. Хотя я должен сделать оговорку, если Бог говорит к братьям, то это касается сестер, потому что сестры – жена в муже. Лева была в Адаме. Поэтому это относится. Но непосредственно служение сестер, которые прославляли Бога, я и хочу напомнить некоторые образы для вас, с которых бы вы должны подражать им. Ну вот первое, возьмемте, давайте, книга «Исход» за Мариам, которая была сестрой Аарона, и когда они вышли из Египта, то записано в 15 главе из книги «Исход», записано, что сделала Мариам. Здесь так записано, что «Пою Господу, ибо он высоко превознес коня и всадника и вергнул его в море». И кто это? Это руководила этим пением Мариам. Здесь написано 20 стих. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознес он коня и всадника, и его вергнул в море». Хорошо, сестры, вы делаете, когда вы поете в собраниях ваших, на молодежном в основном сестры поют, и когда вы поете на благовестии. Пойте, прославляйте Бога за спасение, которое вы получили, которое Христос обещает и дарует всем, кто обращается с покаянием к Нему. Хочу только сказать, друзья, Мариам очень плохой поступок сделала упомянуть, когда она вместе с Аароном упрекали Моисея за то, что он взял эфиоплянку. Сестры, ваша способность говорить в два раза больше, чем братьев. Такая способность вам от природы, от Бога дана. Если это во славу Божию, говорите в два, в три раза больше. Но хочу сказать, не будьте вот как Мариам, не упрекайте служителей. Помолитесь, можете пойти выяснить, нужно обличить, можете, увещевать, но не упрекайте. Почему вот это, Мария, вроде и правильно, не надо было эфиоплянку брать Моисею. Но если Бог сказал, а им исключения у Бога бывают, то что постигла Мариам, когда она это сделала? Проказа покрылась. И Моисей, конечно, кратчайший, смиреннейший, по просьбе Аарона помолился, исцели ее. И Бог исцелил, но 7 дней вне стана она находилась, и 7 дней народ Божий ожидал ее. Поэтому, сестры дорогие, не делайте этого, не упрекайте, и особенно за глаза не говорите. Я сколько знаю сестер, которые от этого много-много потерпели и пострадали. Ну а теперь я хочу еще другую, в пример, взять сестру, которая в книге Судей описана, вы уже догадываетесь. Это 11 глава, это дочь Иофая. Такой. И вот, а вышла эта дочь ее единственная, вышла. И он, когда сказал, что ты в числе нарушителей покоя моего, я отверся тебе уста мои пред Господом и не могу отречься. Она сказала ему: отец мой, ты отверс уста твои пред Господом и делай со мною то, что произносили уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, амалекитянам. И сказал отцу своему: сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. А она сказала: пойди. И отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа, и вошло в обычай Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иофая Галилеянина 4 дня в году. Разные бывают есть толкования. Одни говорят, что действительно он принес ее в жертву, но я придерживаюсь другое. Просто она не вышла замуж и осталась девицей. Вот это тоже своего рода подвиг, это тоже жертва. И у нас, друзья, немало сестер, которые желали бы выйти замуж, но нет верующих женихов. Это проблема всего нашего братства. И только мало церквей, где наоборот есть больше братьев, нежели сестер. И поэтому положено им, нехорошо человеку одному, им хотелось бы выйти замуж, но нет женихов, и они остаются вот такими девами. И скажу, некоторые от этого искушения переносят и терпят, а некоторые не устаивают в этих вопросах и выходят замуж за неверующих. Какая участь, я не буду говорить. Я только скажу, что из всех, со всю свое вот служение, я только знаю 2 сестер, которые вышли за неверующих замуж, и их привели к Господу. Одна 8 лет приводила, другая, кажется, 10 лет приводила. А сколько претерпели они, будучи отлученными за это? Значит, так вот, некоторые даже предлагают, вот я знаю одну сестру, предлагали ей замуж выйти. Она не захотела, говорит, я хочу бы оставаться такой и посвятить остаток жизни своей, всю жизнь свою Господу. Поэтому апостол Павел так и говорит: кто выдает замуж девицу, хорошо делает, а кто не выдает, лучше поступает. Но это лучшее, друзья, связано с жертвою, связано с подвигом. И когда мы отлучаем сестер, часто вот выходящих замуж, и если только у нас наказание без сожаления и сострадания к таковым сестрам, друзья, мы, может быть, виновны в том, что мы не молились, мы не просили об этом, чтобы сестры, которые желают выйти замуж, вышли бы за верующих женихов и устраивали бы свою семью. И вот по этой причине здесь я так понимаю, что он не принес ее в жертву. И никогда Бог не требовал, чтобы людей приносили в жертву, только разные лже-боги и лже-пророки приносили. А нет, если мы и испытывал Авраама с сыном Исааком, то он только испытания делал ему, и когда он готов был сделать, говорит, вон, овен запутался, и принеси его в жертву. И после и послал обильные благословения через Авраама на окружающих людей после испытания. Но теперь я хочу сказать, друзья, напомнить только о Зейсфирь, какой она подвиг совершила. Совершила подвиг для спасения всего израильского народа, что пошла к царю в запретное, и только смерть должна была одна быть. За это она все-таки решилась и сказала: «Поститесь 3 дня и 3 ночи, и я пойду, и если погибнуть, погибну». Пошла на такой подвиг. И вы знаете, чем это закончилось? Победой народа Божия, израильского народа, и тот, который готовил виселицу, попал туда. Друзья, в наше служение, в нашем вот братстве, служение сестер, совета родственников, узников, где были в основном сестры, и которые тоже сидели в тюрьмах, а Ульяна и умерла, вышла чуть живая оттуда и умерла. Какое их было служение? Их служение было только писать правду о том, что делалось среди наших братьев. Судили, гнали и так далее. Я уже говорил в Симферополе, когда наших братьев привезли на санкцию к прокурору, то один из них, прокурор, говорит другому: «Ты посмотри, — говорит, — 5 несчастных женщин позорят нас на весь мир, и мы с ними ничего не можем сделать». То есть 5 женщин, он имел в виду, это совет родственников узников. Почему, друзья, их так ненавидели? Почему? Почему ненавидели и братьев, которых судили и сажали? Потому что говорили правду о том, что приходилось народу Божию переживать. Почему? Потому что Христос сказал в 7 главе Иоанна: «Вас мир не может ненавидеть, а меня мир ненавидит, потому что я свидетельствую о делах его, что они злы». Вот почему боялся Ирод Иоанна Крестителя, потому что он был муж праведный. Почему Даниил в одну ночь посидел во рву львином, столько принес славы Богу? Почему 3 отрока побыли в огненной печи, и царь увидел там силу и написал указ, чтобы повиновались только Богу Даниилову и этих 3 отроков? Друзья, это подвиги, это верность Господу. И когда теперь дарована нам свобода, как в собраниях регистрированных, в автономных, так и в наших собраниях дарована свобода, мы должны хорошо знать и помнить, что за эту свободу заплачена большая цена. Не только штрафы, не только с работы и учреждений учебных исключали детей наших, и умирали люди за это, и за это мы теперь получили эту свободу. И если Павел говорит, что ныне радуюсь страданиям за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых, то это самое претерпевали и наши сестры, которые, друзья, претерпевали и узы, а если они были здесь и на воле, то они страдали, может быть, больше, чем другие, чем мы в узах. И я вот хочу сказать, вчера я говорил, что обещать сказать за жену свою, что Бог исполнил мое желание пострадать за него, исполнил. И я не жалею, и ни жена не жалеет. И хочу сказать, что да, мы за 42 года ни один раз не поссорились. Некоторые говорят: «Да вы и вместе мало были». То в тюрьме, то на нелегальном положении. Но, друзья,
Да, мы не были очень много вместе, но были и был, давал Бог, и 2 года я был вместе, а последнее время и больше, сколько мы, почти 10 лет, и в ссылке были вместе. Поэтому это не основная причина, хотя это имеет значение. Другие говорят, что, ну, у вас характеры такие, вы поздно поженились, и это тоже, может быть, имеет значение. Но я хочу сказать, что не это главное, а главное, что Бог переделал мой характер и ее характер переделал Бог своей силою. А каким образом? А вот каким образом? А образом этой же тюрьмы, прежде всего 10 лет, что я отбывал, и Бог очистил меня в огне, когда 3 отроков бросили в ров, в эту, в печь огненную, там сгорели веревки, которые вязал мир, а они вышли без запаха. Вот так и в тюрьмах наших и братьев, и сестер очищал прежде всего Бог, а потом благословлял их и через их других. Так вот это имеет значение. И она мне говорила, что если бы я не посидела в тюрьме 5,5 лет, а ей давали 25 лет в 50-м году, то я бы тоже тебя не понимала так. Так что это имеет свое значение. Но и хочу еще сказать, друзья, что она, будучи осталась сиротой и вдовой у матери, мамой, папа умер после уверования, и она пережила 5 арестов до своего ареста. Арестовали дедушку. Она пишет в своих воспоминаниях, есть книжечка выпущена в Канаде, ее воспоминания. Потом арестовали сестру, мужа сестры, потом арестовали маму, ее арестовали. И они остались сиротами. Потом выпустили ее. Потом арестовали еще 2 сестры брата, который не вернулся из свердловских лагерей, не добыв 4 месяца до 10 лет. Потом вот ее судили на 25 лет в 50-м году. Ну а потом судили меня 4 раза. И судили сына, и судили зятя. И все это, конечно, она пережила, и я скажу, что она была кроткого и смиренного духом. И по этим вот причинам, главное, что Бог переделал наш характер, и мы не такие, мы не особые какие-то люди, а такие же, как и вы, и Бог вас воспитывает, и будет воспитывать, преображать свой образ. А нам только нужно обращаться к Нему, как мы слышали, и слушать, и чтобы исполнять это слово. Ну, еще я хочу сказать уже из Нового Завета, друзья, это из Ветхого Завета я привел. Из Нового Завета я привожу вам пример из книги «Деяния святых апостолов» из 21 главы. Там записано о Филиппе Благовестнике, и у него были сестры или дочери были. Написано с 8 стиха 21 главы. «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию, и, вошедшие в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы пророчествующие». Пророчествующие, значит, исчисляющую волю Божию, и в том числе и проповедники. Проповедники были. У нас почти что нет сестер. Были сестры и проповедовали неплохо. Наша Дина, например, кто ее помнит, знает, была проповедница хорошая. Вот. Днепропетровске была Люба, что-то я ее не вижу здесь. Тоже проповедница, но очень мало. Еще были очень мало. Но если девицы есть способности такие, пусть проповедуют. И не надо это запрещать. Потому что апостол Павел пишет в послании Филиппийской церкви, в 4 главе он пишет с 2 стиха, «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Вот они вместе участвовали с апостолом Павлом, с Климентом, в этом участвовали, и он их просит, говорит, чтобы тебя, сотрудник, помогай им в этом деле благовествования. И, друзья, хочу сказать, что во времена гонений очень много сестры молодые участвовали. Взять, если типографии наши, там же почти одни сестры работали. На благовестии, на труде очень много. А сколько они участвовали, как написано в Евангелиста Луки, о Христе, о женщинах в 8 главе, я прочитаю 3 стиха. Здесь написано так. Христос проходил по селениям, городам, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправитель Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Сколько служили имением своим, домами своими сестры, и сейчас служат, когда посещают братья, когда принимают странников к себе. И, друзья, еще хочу сказать, отметить одно большое служение сестер Марфы, которые обеспечивают нас питанием, жильем и так далее, служение это. Вот представьте себе, чтобы Марфы, которые мы вот слушаем здесь, как Марии, а Марфы там трудятся 2 дня, да и больше, чем 2 дня, и до этого они трудились. Что бы, если не было Марф, и если они делают это во имя Иисуса Христа, от них будет большая награда от Бога. И осудил Христос, не осудил, вернее, а Марфы сказал, не потому, что она заботилась, а просто она много об этом заботилась. Не надо многого, сестры, и для служителей готовить. Не надо многого, а как Христос кормил рыбки и хлеб, самое простое. И продолжайте это служение, и будет вам награда. Хочу сказать, братья, которые присутствуют, я уже говорю, нехорошо быть одному. И вот сейчас, когда жена ушла в вечность, я не страдаю от того, что я себе готовлю пищу, стираю, хотя она завещание давала, чтобы это мне делали дочери и невестка. Вот. И они иногда делают, я отказываюсь, и они говорят, а мамино завещание ты читал? Читал. Ну вот мы хотим его выполнять. Но, друзья, все равно одиночество, я ощущаю отсутствие молитвы ее, приходишь, никто не встречает тебя и не провожает тебя. И вот это одиночество, ну, я имею в виду духовное, моральное, это сильно ощущается одну. И хочу сказать, братья и сестры, посочувствуйте тоже и сестрам, которые хотели бы выйти замуж, а нет им женихов, чтобы выйти. А сколько вдов наших остались без мужей и несут это. И обычно их мало вспоминают в молитвах. Об этом надо молиться и вспоминать. И, друзья, напоминаю еще одно место в послании апостола Павла к римлянам, что он там отмечает Акилу и Прескилу, которые голову полагали свою за душу мою. Это семья, которая так любила апостола Павла, где и при каких обстоятельствах они полагали эту душу за апостола Павла свою. Но чаще всего в судах, которые приходилось вот нам переживать, друзья, больше всего участвовали и сострадали сестры. А братья не зря к Христу, когда распинали его, 3 Марии были там, и один только Иоанн, любимый ученик, а остальные где разбежались, испугались, так и во времена судов и гонений больше всего сестры там и были, и молились, и свидетельствовали, шли, чем это братья. Так вот, апостол Павел отмечает эту семью. Аттилу и Престилу, приветствуйте сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Да, такие жертвенные души были, и сейчас они есть. Я хотел бы побольше, сестры, было этих жертвенных ради благовестия, ради Христа. И еще тут отмечает апостол Павел в 12 стихе: «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся Господи. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Апостол Павел Духом Святым записал, эти много трудились, а это потрудилось больше их. Друзья, за то, что вы трудитесь, сестры, или занятия с детьми в основном сестры проводят. И другой труд, который я перечислил, который не перечислил, друзья, весь труд будет оценен Богом. Богом оценен будет, и пусть будете, может быть, в презрении, может быть, даже неверующие плотские не могут понять вас. Но если Бог призывал вас к труду, и вы трудитесь, знайте, что от Бога будет вам награда. Итак, что Бог хочет от нас? Он хочет, чтобы, друзья, мы были с вами благовествующие, церкви благовествующие, они будут страдать за благовестие, но они будут и умножаться. И несмотря на то, что уезжают из нашего братства меньше, чем из регистрированного, в Америку, в Германию, в Израиль уезжают, и все-таки наше братство на 2-3 тысячи каждый год прибавляется. Значит, благовестие идет. И замечаем, где больше благовестия, где постятся и молятся старцы и старицы, молодежь участвует, там больше покаяний. Там, где это не совершается, там меньше покаяний. Поэтому хотелось бы, сейчас мы будем молиться, напомнить, что Христом совершена великая победа. Он великий подвиг страданий совершил для спасения нашего. А нам нужно, друзья, вот страдать за Христово благовествование для того, чтобы новые души обращались в церкви к Богу. Если церковь не страдает, члены, их покаяния нет, то святой человек один сказал, или в церковь вошел мир, или церковь повинуется миру. И последнее, что я хочу сказать, был такой вопрос, вчера мне сказали братья, и в отношении приветствия от регистрированных собраний эту записку не зачитали, но мне сказали, принимать или не принимать приветствие. Хочу на это сказать, друзья, распре продолжается, как между домом Саулом и домом Давидовым была продолжительная распре, так с 60-го года эта распре продолжается и сейчас. Дал бы Бог, чтобы дом Давидов усиливался, а дом Саулов ослабевал. И вы знаете, как это Бог сделал. На Саула Давид не поднимал руки даже тогда, когда вроде видимо Бог предавал его. Он не поднимал, подниму я руку на помазанника моего. Но и сейчас этот распри еще продолжается. Мы как относимся? Мы относимся к рядовым братьям и сестрам, относимся как к нашим сестрам и братьям во Христе. Относимся к братьям и сестрам то же самое, те, которые не поносят наше братство, которые желают стремятся жить так же, как и мы живем, и благовествовать, и так далее. Это хорошо то же самое. Но старшие этих собраний, они продолжаются находиться в том же грехе, из-за которого в 60-е годы и произошло разделение. То есть внешне вмешиваются в внутренние дела церкви, хотя это очень сейчас незаметно. По этой причине мы со старшими пытались, они пытались приговорить нам о единстве. Мы ходили, пытались говорить о единстве, но единства нет по первой причине, что с внешними связь во внутренние дела церкви, вторая причина – икомуния, и третья причина – вот икомуния, они хотят объединить и других вероисповеданий, с которыми мы никак не можем быть вместе в единстве. И еще мне сделали замечание, вот когда была записка в отношении внешности наших сестер, там было записано, что хуже блудниц. Это неправильно, и я должен сделать оговорку. Да, это соблазном служат наши сестры, если так одеваются, я уже сказал, но не хуже блудниц, а не сестры, еще не понимающие, наверное, или не имеющие силы для того, чтобы эти греховные соблазняющие привычки победить себе. Поэтому я прошу и с одной стороны извинения, и делаю поправку. И все-таки они сестры наши во Христе, хотя нужно за них молиться и обличать, и чтобы они справлялись изнутри силою благодати Божией. Сейчас я прочитаю как пожелание, и мы будем молиться. Я пожелание хочу вам, друзья, всем прочитать из послания Фессалоникийцам апостола Павла, 2 глава 2 послания, 16-17 стихи. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец, возлюбивший нас, и давший утешение вечное и надежду по благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Вечное утешение от Бога, друзья, мы имеем и должны иметь его, и надежду благую во благодати. С такими словами мы и будем разъезжаться по нашим домам. А сейчас поблагодарим Бога за наше общение. Аминь.
В стихах и песнях мы скажем, допускаемся это. Жена обязательно должна покрывать свою голову, сестрам, где как заведен порядок. Ну, наверное, прилично, если они будут покрыты головами.
И еще болтажские друзья.
Болтажские, кто есть, подойдете сюда ко мне.
Дорогие братья и сестры, присядьте немножечко. И псалом из двух псалмов, значит, 807 номер, это «Христос, надежда христиан», здесь 4 стих, «И нет здесь силы, чтоб могла нас отлучить от благ Христа, ни широта, ни долгота, ни высота, ни глубина, всех христиан Господь хранит, для них Он всемогущий щит». И еще мы пели в самом начале псалом «Привет вам, Христово, цветущее племя». Это 5 стишок я прочитаю. «Вперед, не робея, на смену идите, усталым борцам не страшитесь креста. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасные в мире наследие Христа». Значит, друзья, дорогие, приветы мы от вас всех принимаем. И сейчас все встанем и скажем сердечно благодарим.